Разрешите открыть наше заседание, оно последнее в этом вот сезоне, следующее уже будет осенью. Это второе заседание по космическому мусору, но в конце мы подведем итоги. Всем вам роздано решение, прошу не судить его строго, можно просмотреть, там очень много повторов, но может быть там, сказать, главное это заключительная часть. Ну, я хотел еще два слова сказать. Сегодня какой-то знаменательный день, такой немножко печальный. 40 лет, как скончался вот, президент Академии наук, председатель Совета по космосу, первый председатель Совета по космосу АН СССР, тогда Мстислав Всеволодович Келдыш. Он очень много сделал. Вот наш совет благодаря ему приобрел вот тот статус, который сейчас Академия хочет придать и другим советам. Мы не только как-то даем рекомендации, как советы, мы все-таки как-то, мне кажется, реально, ну, может быть, не так реально, как мы хотим, мы, в общем, контролируем процесс вот финансирования и работы по такому сегменту космических исследований, связанных с фундаментальной наукой. И это, в общем, мне кажется, неплохо. Это заслуга Мстислава Всеволодовича, который с самого начала дал такие направляющие космосы. Вот. Ну, что я еще хотел сказать. Вот состоялась в Вене вот буквально на прошлой неделе большая конференция Unispace 50. Это ООНовская конференция, которая, в общем, посвящена мирному исследованию космоса. И там тематика космического мусора вот, занимает очень большую роль. И вот член нашего совета доктор Агапов вот буквально сегодня выступает там с этой темой. Там довольно сложные переговоры юридические с делегациями Соединенных Штатов, Китая о том, какие юридические правила должны быть по работе с мусором, доступом к нему, изменению траектории спутников, которые постепенно в какой-то момент тоже становятся мусором. Ну, думаю, что мы об этом результатах мы услышим. Ну, я еще хотел, последнее, что я хотел сказать, 14 числа начинается 42-я ассамблея КАСПАР. Многие здесь присутствующие, которые сумели получить американскую визу, значит, там будут, не знаю, интересно, поднимите руки, кто туда собирается, просто мне интересно. Ну, в общем, совсем мало. Вот. Но, тем не менее, мы сделали вот, национальный доклад КАСПАРа, подготовлен, вот он будет в эти дни размножаться. Я благодарю всех, вот очень хороший вклад сделал МГУ, Институт астрономии в этот материал. И к моему большому сожалению, я, правда, его здесь не вижу, хотел, значит, покритиковать директора Института медико-биологических проблем, моего, так сказать, коллегу и друга Олега Юрьевича Орлова, который никаких материалов не дал, хотя пилотируемая космонавтика – это то, что у нас сейчас очень бурно развивается. К большому сожалению, этих материалов нет. Ждать уже нельзя. Вот, ну все, переходим, собственно, к заседанию. Ну, я хотел дать слово Юрию Николаевичу Макарову. Где он? Да. Представитель Роскосмоса, ну, отвечающий за эту тематику в Роскосмосе, он, к сожалению, не сможет с нами быть до конца заседания, но мы очень хотим его мнение услышать.
Спасибо большое. Я постараюсь очень коротко, потому что, как сказал Лев Матвеевич, нужно отъехать. Второе заседание, как бы уже количество заседаний говорит о важности темы и потенциальных заинтересантов, которые могут свой вклад внести в решение целого комплекса проблем, связанных с техногенным засорением космического пространства. Недавно, примерно 3 недели назад, да, вот, мы представили материалы еще в МАИ, то есть попросили комплексно подключиться этот ВУЗ, там предварительно была встреча с Погосяном, где было сказано, обозначьте какую-то комплексную проблему, где ВУЗ мог бы поучаствовать не отдельными подразделениями, а целиком, используя свой потенциал, имея в виду потенциально все факультеты, ну или там сейчас идет преобразование институты. Мы проговорили заранее и пришли к пониманию, что вот эта вот тема, она является той, которая может объединить многие научные исследования, которые сейчас ведутся в МАИ, в том числе и подразделения, которые занимаются авиационной направленностью. Сейчас этот материал находится у Погосяна в проработке, и мы там ждем, вот пользуясь как раз вот присутствием представителей МАИ, там, Олег Михайлович, там, если можно, чтобы побыстрее получить какой-то ответ. Значит, даже такие институты, как не технического профиля, но где активно развивается инженерное направление, вот в частности, допустим, РУДН, я здесь тоже вижу представителей, да, тоже активно подключились к этой тематике, имея в виду решение и баллистических задач, и юридических задач, и экономических, как сопряженных с этими задач. У нас в 2013 году был уже опыт создания межведомственной рабочей группы, она так называлась, Академии наук и Роскосмоса, тогда еще Федерального космического агентства. Я тогда очень коротко там в качестве предложений, наверное, они сформулированы. Мы перед этим проговорили с президиумом РАН, наверное, реанимировать в каком-то виде эту группу, потому что уже многие люди, которые работали в этом периметре, они ушли из тематики. Появились новые люди, появились новые заинтересанты в виде предприятий. Поэтому давайте сформируем некое такое организационное образование, целью которого практически координация работ вузовской науки, академической науки и прикладной науки, которые находятся не только в периметре госкорпорации, для того, чтобы выйти на хорошее решение и организацию хорошей совместной практической работы. Поэтому вот хотел бы вот всем пожелать активного, в первую очередь, конструктивного обсуждения тематики, которая уже второй раз обсуждается на этой площадке. И вот, ну, а мы приложим все усилия со стороны госкорпорации для того, чтобы эта тематика получила тот импульс, который позволит выйти на практические результаты уже в ближайшее время. Спасибо большое.
Спасибо, Юрий Николаевич. Ну, мы подготовим решение, вот, может быть, вот в том ключе, о котором вы говорили. Решение пришлем вам, просьба его до летних отпусков посмотреть, чтобы мы могли уже к осени иметь такое общее, сформулированное, согласованное мнение Совета по космосу о дальнейшем развитии этих работ.
Ну и обычно для ученых консолидированной площадкой является конференция. Может быть, подумать о том, чтобы ежегодно или с какой-то целесообразной периодичностью собираться, обсуждать эти проблемы в научном плане, имея в виду подготовку хороших докладов на хорошем уровне, там скоповские и все остальные. Вот, имея в виду, нам уже есть что сказать. Вот последний раз, когда ездили на техподкомитет ООН по космосу, ЮР-подкомитет, там, если, как бы, вот, как Путин сказал, да, вы нас тогда не услышали, послушайте нас сейчас. Вот к нам сейчас уже прислушиваются. Спасибо.
Спасибо, Юрий Николаевич. Спасибо. Так, Борис Николаевич, вы скажете пару слов?
Нет, нет, я все.
Так, ну тогда в заключение вам придется выступить. Так, ну тогда мы переходим просто к повестке дня. И вот большое количество докладов, но которые мы не успели просто физически на прошлом заседании послушать. Сегодня у нас, слава богу, есть больше времени. И мы с удовольствием сейчас послушаем доклад Михаила Игоревича Панасюка о мониторинге мусора на Ломоносове и новом проекте, который готовится.
Уважаемые коллеги, добрый день. Я хочу рассказать об одной из прикладных задач, которые мы решали на космическом аппарате Ломоносов, о фундаментальных задачах, о решении фундаментальных задач в области астрофизики я уже рассказывал, и о том новом проекте, который мы по инициативе Московского государственного университета начали реализовывать вот где-то год назад. Значит, я напомню, аппарат Ломоносов как бы состоял из двух частей, состоит из двух частей. Это инструментальная, это платформа, которая была создана в НИЭМом, Канопус, и инструментальная платформа, база для научных приборов, которая создавалась под руководством Московского государственного университета. Вот эти две части были состыкованы и полетели с космодрома «Восточный». Я еще раз хочу повторить, основная целевая задача спутника Ломоносова было решение фундаментальных астрофизических задач, вот которые здесь отображены в правой части этого слайда. В основном это высокоэнергичная часть нашей астрофизики. О ней я рассказывал. Но среди задач, целевых задач Ломоносова были и прикладные. И среди прикладных задач главная задача была как раз мониторинг техногенного мусора в околоземном космическом пространстве. Как мы решали эту задачу? На борту Ломоносова стояло две широкоугольных камеры, созданные в Московском государственном университете, в астрономическом институте, в ГАИШе И вот эта вся оптическая система, которая была создана тоже при содействии НИЯФа и МГУ, мы электроникой занимались, была установлена на борту Ломоносова с целью, основная цель, повторяю, фундаментальное исследование космических гамма-всплесков. И я уже об этом рассказывал, эта задача была успешно выполнена. Но вот вторая задача, которая стояла перед этим комплексом, как раз исследование, мониторинг космического мусора. Итак, широкоугольные камеры на борту Ломоносова. Но здесь указаны разработчики, участники вот этой части нашего эксперимента, НИЯФ МГУ, Институт Штернберга, физический факультет МГУ и, конечно, ВНИЭМ. Что представляли собой вот эти широкоугольные камеры, по сути дела, мини-телескопов? Тысяча квадратных градусов угол обзора. Мы могли снимать как статичные фотографии окружающих объектов в околоземном космическом пространстве, так и небольшие клипы. Вот с такой примерно скважностью, 5-7 кадров в секунду. Все это вот вам сейчас будет продемонстрировано. Ну, естественно, определение координат с помощью оригинального программного обеспечения, разработанного тоже в МГУ, в ГАИШе, все это было привязано к этому. Но вот здесь вы видите примерно еще одна характеристика вот этих широкоугольных камер, которые совпадают примерно с теми характеристиками нашей наземной роботизированной системы, созданной ГАИШем. Сейчас под названием «Мастер» на Земле стоит система роботизированных телескопов на 5 континентах уже, в нескольких точках, фактически охватывается все пространство вокруг нашей планеты. И вот еще одна характеристика вот этих камер – это подлетное время астероида размером на расстоянии 50 тысяч километров, вот где-то за время 1 час. Можно обнаружить вот этой системой. Вот кадр, который был получен. Это просто фотография, полученная одного из космических объектов с помощью системы на Ломоносове. Это просто фотография. Вы видите вот этот объект, летящий вверху. Это уже серия объектов, которые сняты в течение одних суток полета. Зафиксированы объекты. Это тоже фотография, как вы видите. И все это мы, как я уже упоминал, разработали программное обеспечение, позволяющее, вот здесь я тоже хочу подчеркнуть этот момент, практически в режиме реального времени определять координаты, необходимые координаты для идентификации этих объектов по карте звездного неба. Ну, а это вот те клипы, которые нам удавалось снять, вот этих объектов, которые пролетали мимо на разных расстояниях от космического аппарата Ломоносов. И вот на следующем кадре вы видите те же клипы, но уже с привязкой координат. Но я вот отсюда сейчас не вижу, но вот это спутник, это тоже спутник, вот это некатализированный объект, то есть непонятно, какой это и есть как раз техногенный, вероятно, мусор, это тоже, это спутник, это тоже вот спутник. Это все было сделано, вот практически определение координат, говорю, мы умеем делать это практически в режиме реального времени. Поэтому, вот заключая эту часть, заканчивая эту часть своего доклада, я хочу вот сделать такой вывод. Вот мы считаем, что мы сделали успешный эксперимент прикладной по мониторингу техногенного мусора на космическом аппарате Ломоносов, который полностью подтвердил избранные нами принципы мониторинга космического пространства и автоматической обработки изображений. Я слегка упомянул, но сейчас еще раз хочу сказать. Созданная нами вот эта система наблюдений на космическом аппарате действовала в линию с наземной системой «Мастер». И это тоже вот важная часть нашей работы в проекте «Ломоносов». Ну, воодушевленные вот этим результатом, мы приступили к реализации нового проекта под названием «Универсат Сократ». «Сократ» – это вот аббревиатура, вот вверху написано, «Система оповещения космической, радиационной, астероидной и техногенной опасности». Опять-таки, это инициатива Московского университета, это программа развития Московского университета, хотя вот уже сейчас это попало в поручение президента, и мы выиграли относительно серьезный грант Миноборнауки. Миноборнауки, вот здесь внизу указано. Вот это наше финансирование, которое мы имеем на сегодняшний день. Значит, в целом этот проект предполагает запуск многоспутниковой системы малых космических аппаратов, которые позволили бы, опять я хочу подчеркнуть, в режиме близком к реальному времени мониторировать основные угрозы в околоземном космическом пространстве, к которым относятся, естественно, радиационная обстановка, солнечная радиация, солнечные космические энергетические частицы, вторгающиеся в окрестности Земли, техногенный мусор, ну и транзиентные электромагнитные явления, которыми мы сейчас очень усиленно занимаемся. Итак, система, многоспутниковая система малых космических аппаратов, которая позволит в реальном времени наблюдать, мониторировать, ну и вырабатывать, естественно, алертные сигналы предупреждения вот об основных угрозах. Техногенный мусор – одна из основных целей – целей вот этого проекта «Универсат Сократ». Что мы собираемся сделать? Ну, сразу я скажу, что мы работаем сейчас на пару с НПО «Лавочкина», вот в рамках вот этого контракта, который мы имеем с Миноборнауки. И мы собираемся, естественно, модернизировать ту оптическую систему, которая была на Ломоносове. И хотим сделать вот «Мастершок-2» вот с такими, как здесь написано, уже характеристиками. Где-то вес порядка 20 килограммов телескопической системы с полем зрения до 100 квадратных градусов. В качестве наземной поддержки, опять-таки, хочу упомянуть, что мы будем использовать наземную глобальную сеть телескопов «Мастер». Сейчас мы имеем 8 двойных телескопов-роботов, расположенных на 5 континентах и островах, ну, имеется островах, громко здесь сказано, на острове Канарских островах. Всего задействовано 14 телескопов, и они обеспечивают обзор неба до 19-21 звездной величины по неподвижным объектам. Программное обеспечение, еще раз хочу подчеркнуть, оригинальное программное обеспечение, неотъемлемая часть вот выполнения этого задания – эта система, которая разработана нами, позволяет в автоматическом режиме проводить мониторинг ближнего, дальнего космического пространства на всех обсерваториях наземной сети. Это Благовещенск, Иркутск, Екатеринбург, Кисловодск, Крым, Южная Африканская Республика, Канарские острова и Аргентина. Мы получаем полную информацию через 1-2 минуты после считывания с ПЗС-матрицей картинки. Требования к платформе. Вот этим мы сейчас занимаемся с НПО имени Лавочкина в рамках нашего контракта. Это довольно простой должен быть аппарат. Точность ориентации вот здесь написана. В общем, это ничего особенного. Я думаю, это будет какой-то прообраз вот тех космических аппаратов МКА, ФКИ, модернизированных, которые уже летали. Еще немножко, вот здесь эта таблица показывает характеристики оптического устройства, вот этих модернизированных широкоугольных камер, мини-телескопов. Ну, вот здесь вы видите их характеристики. Ну, вот вес одной трубы, это порядка 10 килограмм. Что это означает? Нам нужен космический аппарат с полезной нагрузкой, ну, примерно, мы сейчас обсуждаем этот вопрос, где-то 40-50 килограмм. То есть полный вес космического аппарата где-то 110-150 килограмм. Это вполне достаточно для решения всех задач, о которых я упомянул. Получение вот в режиме мониторинга, в режиме реального времени сведений о радиации и техногенных вот осколках, которые находятся в космическом пространстве. И заключение. Вот я считаю, что это важно. Если нам удастся реализовать этот проект, потому что вот эта система «Мастершок-2», которая имеет сейчас пока такое название, способна обнаруживать в реальном времени, то есть в течение времени получения самого снимка, вот изображение вот этих объектов до 20-й звездной величины, вот как здесь написано. Это означает, что объекты со скоростью 120 угловых секунд, час, это мы будем наблюдать объекты до 19-й звездной величины. Но если будет другая скорость, вот здесь ниже написано, то, соответственно, звездная величина будет меняться. Ну, значит, вполне это приемлемые характеристики, которые, может быть, не являются рекордными, но, тем не менее, я повторяю, главная здесь задача это получение информации, глобальной информации в реальном времени. Я еще не сказал важную вещь. Естественно, передача информации с этой многоспутниковой системы будет проводиться через ретрансляторы, которые эту систему мы тоже, работу с такой системой тоже опробовали на Ломоносове с помощью Global Star. Вот, поэтому мы умеем работать. Ну, и кооперация, в заключение скажу, пока складывается такая. Мы работаем с ГАИШем в паре в рамках Московского университета над реализацией этой программы. Вместе с нами работает вот ряд университетов. Московский инженерный, физический, Белгородский сейчас университет. Подсоединился НИИЛАКТ, работает, и НПО Лавочкина. Есть уже зарубежные партнеры. Это французские университеты, два из Гренобля, АНЕРА, это радиационная фирма КНЕСовская, и наши давние партнеры из Кореи. Ну и окончательное заключение вот моего доклада. Вот на наш взгляд, если нам удастся реализовать этот проект, то впервые в мире мы создадим прообраз космической системы мониторинга, предотвращения космических угроз, существующих в околоземном космическом пространстве. Мы создадим новые инновационные технологии в области прибора Слинов. Без этого просто невозможно реализовать такой проект. И, естественно, мы образовательная организация МГУ, и образовательные усилия в области развития образования на базе такого проекта, конечно, будут предприняты в полной мере. Спасибо за внимание.
Спасибо, Михаил Игоревич. Ну, чтобы поздравить вас можно, это очень хорошая программа. Вопросы сейчас. У меня вопрос первый, но вот какое время жизни для вот этих аппаратов предполагается? МК, ФКИ, насколько я помню, предыдущие так долго не жили.
Все это зависит, понимаете, есть номинальное время жизни космического аппарата, которое утверждено какими-то документами, есть реальная жизнь, но МК ФКИ номер 2 прожил у нас 5 месяцев. Вот. На Ломоносове сейчас тоже большие проблемы, около 2 лет. В Немовской часть как раз вот работает, а вот научная часть наша немножко барахлит, так скажем. Вот, поэтому я затрудняюсь ответить на наш вопрос, но для успешной реализации такого проекта минимум 3 года, конечно, нужно. Это проблема оптимизации эксперимента, конечно.
Это вы правильно выбрали эту платформу, уже были там запуски, может быть, проблемные, но это как бы не с пустого места начинается. А сколько спутников там вы упомянули? Несколько.
Значит, минимальное число аппаратов, которые необходимы для реализации радиационной программы и наблюдения, мониторинга космического мусора, это 3. Понятно. Минимальное.
Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Там слух только не слышно.
Да. Значит, да. Жушаков, генеральный конструктор Лавочкина. Значит, с момента МК, ФКИ...
Представьтесь, пожалуйста, чтобы мы там...
Жушаков Александр, для генеральный протокола, конструктор, да. МК имени Лавочкина. Значит, с момента... Ну, действительно... Пробую в микрофон. Господи, твоя воля. Значит, ну, во-первых, мы, конечно, благодарны за сотрудничество. У нас действительно очень хороший опыт. Был на МК ФКИ номер 2. Это, да. Я хотел бы сказать высокому собранию, что работа над платформой с момента МК ФКИ номер 2 продолжалась, она не остановилась. Платформа развивалась. Платформа имеет успешные запуски. И в этом смысле надежность ее и сроки существования, они, конечно, существенно повысились. Мы учли целый ряд результатов, и сегодня платформа в значительной степени отработана, и, конечно, она существенно лучше, чем то, когда мы заканчивали с МК ФКИ номер 2. Вся аппаратура прошла апробацию, доработана и так далее. То есть, в принципе, сегодня платформа КАРАТ достаточно приличная.
Очень хорошо, спасибо. Спасибо за комментарий. Еще есть вопросы? Пожалуйста.
Маленький комментарий. Этот проект, конечно, будет иметь значение не только для прикладных задач, но и для решения фундаментальных задач, потому что всякие транзиенты, связанные с гамма-всплесками, с сверхновыми, с новоподобными объектами. А главное, через год будет запущена гравитационная волновая обсерватория LIGO и Virgo на новом уровне чувствительности, и будет очень много гравитационно-волновых событий от слияния нейтронных звезд в том числе и черных дыр. И вот наличие такой обсерватории позволит быстро идентифицировать электромагнитное излучение от слияния нейтронных звезд, в частности. Что было продемонстрировано вот на первом, так сказать, событии по слиянию нейтронных звезд, когда спутник Ферми и спутник Интеграл прекрасно, так сказать, позволили осуществить электромагнитную идентификацию объекта, а оптическое наблюдение, в том числе и на нашей системе Мастер на наземной, позволили найти оптический транзиент, что дало огромную информацию для понимания физики ядерного вещества при слиянии нейтронных звезд и так далее. Я думаю, вот эту фундаментальную задачу тоже не надо сбрасывать со счетов. Я думаю, будет большой результат.
Спасибо, Анатолий Михайлович. Ну, это здесь как раз обсуждалось. Это действительно большой успех. Вот первый раз все разные, так сказать, физические процессы сведены были в одну точку. Еще есть вопросы? Пожалуйста.
Игорь Молотов, ИПМ Никел де Шарам. Я вот не понял, вот эти маленькие телескопчики, которые уже летали, и побольше, которые будут летать, они способны сопровождать объекты или они напролет? То есть сам спутник неподвижен, как бы летит, и объекты напролет проходят через поле зрения?
Конечно, напролет.
Спасибо.
На Ломоносову напролет, если будет многоспутниковая система, будет больше угла обзора общий.
Спасибо. Еще есть вопросы?
Матвеевич, можно вопрос?
Да.
Ёлкин Константин, с ней машиностроение. У меня вопрос как раз в этой связи к нашей отрасли, к Шершакову. 50 килограммов для МК ФК – это, в общем-то, недогруз. Это первый момент. И 5 месяцев – это тоже как-то не очень-то хорошо смотрится. Вот как вы прокомментируете о том, что, в принципе, ваши характеристики МК ФК в новой реинкарнации, они вообще-то больше. И он может взять на борт в 2 раза больше, и существует он должен, мягко выражаясь, 3 года, не меньше.
Значит, ну, действительно, мы подтверждаем все эти характеристики. Сегодня мы можем взять защищенную нагрузку до 120 килограмм, поэтому если будут какие-то еще задачи, то, конечно...
Вы микрофон можете... отвечайте, пожалуйста.
Никак я не приспособлюсь. Итак, да, совершенно верно. Реальная сегодня нагрузку, которую может нести наша платформа, это 120 килограмм, поэтому если есть попутные задачи или еще дополнительные задачи, мы их с удовольствием рассмотрим. Если таких задач не будет, то вообще платформа создается по модульному и по кубикам. Мы можем существенно упростить платформу, если нужны там скорости, высокие стабилизации, сопровождения. Мы просто можем упростить платформу, ну и, соответственно, удешевить ее и по срокам, и по деньгам, естественно.
Уточняющие вопросы. Можно еще, Лев Матвеевич? Я правильно понимаю, что, в принципе, был бы заказчик, по имени Лавочкина, задача исправиться в требуемом заказчику время?
Да. Платформа, повторю, в хорошем состоянии готовности, ее характеристики известны.
Ну вот как раз над этим мы сейчас и работаем с НПО Лавочкина, во второй год пошел.
Ну тут проблемы нет, задач много, задач на всех хватит, грантов не хватает.
А стоимость платформы все-таки, мы несколько лет назад слышали оценку стоимости, она была очень высокой.
Сегодня стоимость платформы, в которой обеспечивается от 3 до 5 лет, точности стабилизации, они, естественно, удержание существенно выше, чем указано, скорости сопровождения и переориентации. Там стоит силовая гироскопия, то есть это такой достаточно серьезный аппарат. Без полезной нагрузки примерно 600-700 миллионов. Цикл изготовления этой платформы до 6 месяцев. Вся испытательная база внутри предприятия, рабочие места созданы. Вся испытательная база, включая тепловакуумные испытания, РЭСы, безэховые камеры, все в наличии имеется. Вся технология сборки защищена и испытаний.
Спасибо. Ну, давайте двинемся к следующей теме. У нас еще много докладов. Ну, если очень важный вопрос, да, пожалуйста.
Не знаю, сейчас вот мы посмотрим.
Коротенький только.
Как насчет с оперативностью информации? Со сбросом информации, как обстоит
дело? Я сказал, мы будем использовать систему ретрансляторов, безусловно, для того, чтобы в реальном времени работать. Но дальше это работа наша с электроникой бортовой. Пока в рамках разработки этого проекта мы не испытываем никаких проблем.
Если есть необходимость наземной, сброса на землю данных, то 150 мегабит в секунду мы сегодня вполне обеспечим, если есть такая необходимость.
Коллеги, давайте тогда, мы как-то немножко уже ушли в техническую сторону обсуждения аппарата, у нас еще будет этот долгий проект, он в самом начале, будет много шансов его еще послушать, как он развивается. Пожалуйста, следующий доклад представителя ФИАНа, профессора Ран Богачева, результаты исследования космического мусора оптическими камерами разработки ФИАН.
Благодарю. Так. Под космическим мусором, как известно, традиционно понимаются результаты деятельности человека, то есть фрагменты отработавших спутников, ракет. Хотя в более широком понимании, конечно, сюда можно отнести и малоразмерные объекты естественного происхождения, камни, которые, ну, в не меньшей степени доставляют неприятности при работе на орбите. Размеры таких объектов, ну, варьируются от миллиметров до метров, а их полное число в диапазоне выше сантиметра оценивается в 300 тысяч объектов, ну, что является, безусловно, предварительной оценкой, неточной, хотя бы в силу так называемого синдрома Кеслера, что космический мусор в силу столкновения, дробления имеет тенденцию к росту своей популяции, в том числе лавинообразной. Но вот, несмотря на значительные успехи методов радиолокации для объектов размером от 10 сантиметров до метра и выше, тем не менее широко распространено мнение, что для объектов ниже 10 сантиметров наиболее эффективным, а главное экономически более выгодным способом является непосредственно их наблюдение в космосе в оптическом диапазоне. Но Солнце, как известно, дает достаточно большой поток излучения, это 10-18 степени фотонов через 1 сантиметр в секунду, что, соответственно, позволяет даже объекты сантиметровой площади получать по ним довольно высокую фотонную статистику с довольно заметных расстояний. Кроме того, безусловно, космический аппарат случайным образом может сближаться с объектами, в том числе мелкомасштабными, наблюдать их с близких расстояний, что, безусловно, недоступно никакой наземной системе. Тем не менее, несмотря вот на этот ряд преимуществ, единственный известный мне аппарат, целенаправленно работающий по данной тематике в оптическом диапазоне, это аппарат SBSS-1, принадлежащий ВВС США, который оснащен 30-сантиметровым телескопом. Ну, вот тут его трехмерная модель показана. Аппарат был запущен в 2010 году. ФИАН, Физический институт Академии наук, который я представляю, с 2000 по 2010 год по инициативе ЦНИ и МАШа проводил в экспериментальном режиме эксперимент по оптическому исследованию, наблюдению элементов космического мусора, но, собственно, для изучения практических возможностей вот такой регистрации. Соответствующие камеры представляли собой модифицированные оптические датчики ФИАН. Вот размеры их показаны, я назову это 40 на 20 сантиметров, то есть прибор компактный, весит 5 килограмм, потребляет всего 3 ватта. Вот такого рода приборы, они стояли на борту космического аппарата Коронос-Ф и аппарата Коронос-Фотон. Приборы работали в оптическом диапазоне, то есть в том, которым видит глаз. Ну и, собственно, основным объектом, который они видели, были звезды, конечно же. Вот, то есть не очень хорошо видно, но вот звездные поля, типичное изображение такого прибора. Но в частности, когда вот в НИЭМ оператор проекта Коронос-Фотон обратился к нам с просьбой, нельзя ли по этим звездам восстанавливать ориентацию аппарата. Но это, собственно говоря, не составило никакого труда. Вот мы, в частности, давали по этим приборам информацию по ориентации аппарата. Тем не менее, главной целевой информацией, то есть, по которым работали приборы, является изучение именно вот объектов космического мусора, которые на фоне звезд представляли собой вот такого рода треки определенной длины, которые хорошо выделяются глазом, но и, безусловно, не менее хорошо и даже лучше выделяются программными средствами. Ниже демонстрируются, далее демонстрируются некоторые примеры изображений. Видно довольно большое многообразие треков по направлениям, по размерам, по яркости, по длине, что, безусловно, отражает собой многообразие орбиты и характеристик элементов космического мусора. Ну, вот, может быть, интересное изображение, на котором стоит остановиться поподробнее, это пролет аппарата через какой-то поток объектов. Вот видно, что некоторые объекты, даже ближние, они просто расфокусированы. Можно представить, насколько близко они проходят от космического аппарата. То есть первое изображение прохождения через поток, вот близкие объекты расфокусированы, дальние чуть-чуть менее яркие. А дальше, через 2 минуты, мы уже из потока из этого вышли, то есть видно, что, в общем-то, его яркость уменьшилась, и он постепенно там исчез. То есть бывают даже вот такого рода необычные события. Ну, вот практическое изучение данного вопроса показало, что наибольшую проблему при оптическом мониторинге космического мусора представляет собой насыщенность космического пространства заряженными частицами. Дело в том, что такая частица, она при определенном попадании в детектор создает на нем трек, подобный треку от космического мусора. Природа его очень проста, когда такое взаимодействие происходит под очень острым углом, почти по касательной, то частица движется некоторое время в теле детектора, в пузыре с матрицы, и просто ну, подсвечивает пиксели, через которые она проходит, создавая тем самым линейный след на изображение. Ну, такой эффект хорошо известен для солнечных коронографов, приборов, которые прямо смотрят на Солнце, в частности, после вспышек. Их изображения, вот примеры, это коронографы Ласка европейские, их изображения просто засыпаны такими треками. Ну, безусловно, такая ситуация является необычной, однако ситуация одиночных треков, частиц, вполне рядовая. И, собственно говоря, именно такие треки представляют наибольшую как бы, сложность, поскольку они визуально практически неотличимы от пролета элемента мусора. Ну, есть два довольно простых способа работы с этим эффектом. Первый способ – просто одновременное фотографирование одного и того же участка неба двумя камерами идентичными. Тогда реальный объект, пролетающий, безусловно, будет сфотографирован обоими камерами, а частица взаимодействует с одним детектором и дает след только на нем, соответственно, позволяет выделить одно от другого. Еще более простой способ – это получение работы одной камеры, но в режиме получения двух последовательных фотографий. Тогда, безусловно, опять же, реальный объект будет присутствовать на обоих снимках, причем, более того, будет смещен прогнозируемым образом вдоль вектора скорости элемента мусора. Тогда, как вероятность случайного повторения такой ситуации за счет частиц, она близка к нулю. Вот в ходе экспериментов, которые мы вели, мы опробовали оба способа. На коронасеф стояли две камеры, смотрящие в одно направление. На коронасфотоне было тоже две камеры, но они смотрели вот в разных направлениях, то есть для увеличения обзора, а по сути работали в режиме получения последовательных снимков. В целом оба способа показали свою эффективность. Немного статистики. Всего было получено около 40 тысяч фотографий неба таким образом, и объекты были зарегистрированы на 182 событиях из 40 тысяч, что позволяет, ну, грубо оценить с учетом чувствительности камеры плотность таких объектов для, повторюсь, для прибора данной конструкции, безусловно, она может быть модифицирована, это 10 объектов в кубе 100 на 100 на 100 сантиметров. Соответственно, аппроксимировав это на диапазон высот до 1000 километров, можно спрогнозировать до 40 тысяч объектов, которые могут быть зарегистрированы в таком диапазоне высот. Теоретически было оценено максимальное расстояние обнаружения объекта для инструмента заданной чувствительности. Заложено было минимальное альбедо, 1/10, и критерий 10 фотонов на пиксель. Вот объекты сантиметровой площади регистрируются уверенно с 40 километров, 5-сантиметровые с 1000, 10-сантиметровые объекты с 4000 километров, что, в общем-то, вполне приемлемые цифры, по моему мнению. Ну вот немножко о возможности определения орбиты каталогизирования по оптическим наблюдениям. Ну, в целом, наблюдения одиночного трека, они при известной ориентации камеры позволяют, дают информацию о плоскости, в которой движется объект. Эта плоскость просто задается тремя точками, одной из которых является камера, а двумя другими – это крайние точки трека, и об угловой скорости объекта. Кроме того, дополнительную информацию можно получить, измеряя спад или рост яркости вдоль трека, что отражает либо скорость приближения удаления объекта от камеры, либо частоту вращения. Но не знаю, насколько видно, интересный трек, трек, вдоль которого даже глазом, кстати, видно, а есть некое синусоидальное изменение яркости вдоль трека, равномерное, очень четкое. Что может быть объяснено, безусловно, одним способом, что это некий объект несимметричной формы, который вращается и, соответственно, меняет свою яркость. которая оценена вот по такому кадру как 680 оборотов в минуту. То есть довольно приличное вращение. 10 оборотов в секунду. С точки зрения определения орбит, в некотором приближении, именно приближение круговой орбиты, которое определяется четырьмя параметрами, для определения параметров орбиты достаточно одного изображения. То есть по одному снимку такая орбита однозначно устанавливается. Как бы в более честном случае эллиптической орбиты, определяемой шестью элементами, необходимо привлечение одной дополнительной фотографии, ну, которая может быть получена последовательно с некоторым запаздыванием относительно первого снимка. Ну вот некие выводы, они довольно простые, что оптические средства для наблюдения космического мусора весьма просты, могут иметь минимальные размеры, массу и энергопотребление. По сути, это большие фотоаппараты. В некотором смысле приспособлены, чтобы удержать старт и там, не умереть от радиации. Аппаратура слабо чувствительна к тепловым условиям, также к точности наведения и позиционирования. И, по сути, может быть добавлена на любой аппарат, как дополнительная аппаратура. В рамках РАН практический опыт изготовления таких оптических инструментов имеет как минимум ФИАН и КИ, возможно, ряд других организаций. Сроки изготовления такого инструмента, ну, при придании ему некого экспериментального статуса, избавляющего от необходимости прохождения всех этапов макетирования, составляет до полугода. В целом, я полагаю, что вот данный сегмент, сегмент оптических наблюдений, является одним из тех, где там при неком положительном мнении Роскосмоса РАН может активно участвовать в короткие сроки, как серьезный и активный игрок. Все, спасибо за внимание.
Просто интересно, вот мы слушали доклад Николая Игоревича Ивашева, сравнить возможности вот оптических наблюдений, вот то, что вы уже делали, и то, что делается на Ломоносове. Ну, так сказать, никого не обижая, может быть, что-то скажете по этому поводу.
Ну, мне трудно сравнивать. Скорее, доклады дополняют друг друга и подтверждают оба эффективность данного способа. В этом плане я не вижу противоречия между ними. Возможно, есть некая разница в методах, в подходах. Но принципиальная вот идея, что мусор регистрируется оптическими методами уверенно, довольно простыми способами, я полагаю, подтверждает оба эксперимента.
Понятно, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы.
Спасибо.
Так, спасибо большое. Так, следующий доклад это наших коллег из Самары о работах РКЦ «Прогресс» по вопросам методологии средством космического базирования для наблюдения космических объектов. Докладчик Лев Борисович Шилов, замглавного конструктора.
Добрый день, уважаемые члены Совета РАН, уважаемый президиум. Вашему вниманию представляется доклад на тему о работах РКЦ «Прогресс» по вопросам методологии и средствам космического базирования для наблюдения космических объектов. Предыстория решения задач съемки одним космическим аппаратом другого космического аппарата, функционирующих на разных орбитах, может служить пример успешно проведенного эксперимента РКЦ «Прогресс», в рамках которого в реальных космических условиях был получен фотоснимок космического объекта с помощью другого, оснащенного фотоаппаратом щелевого типа. Далее, в 2013-2014 годах проводилась экспериментальная съемка объекта космическим аппаратом ресурс П номер один. Вот на данном слайде представлен общий вид этого космического аппарата и его технические характеристики. В настоящее время этот аппарат функционирует на солнечно-синхронной орбите со средней высотой 483 километра. Космический аппарат обладает высокими динамическими характеристиками. Максимальная угловая скорость 2 градуса в секунду, максимальное угловое ускорение 0,15 градуса в секунду квадрате и точность наведения линии визирования по углу 2 минуты. Точность отработки по угловой скорости 5 тысячных. Космический аппарат оснащен целевой аппаратурой Геатон-L1. Это оптико-электронная аппаратура. Фокусное расстояние имеет эта аппаратура 4 метра. Диаметр входного зрачка 0,5 метра. Угол поля зрения 5 градусов и 12 минут. Вот с помощью этого аппарата было получено снимки другого аппарата, типа тоже ресурс П. Как видите, здесь имеется достаточно хорошее качество съемки с дальности 537 километров при угловой скорости 128 тысячных и при дальности 404 километра с угловой скоростью 169 тысячных. И третий снимок, дальность 434 километра с угловой скоростью 165 тысячных градусов в секунду. Данный опыт проведения экспериментов по съемке космических объектов использовался в качестве научно-технического задела при разработке материалов эскизного проекта по космической системе «Ресурс ПМ». В соответствии с тактехническим заданием на опытно-конструкторскую работу «Ресурс ПМ» по созданию оптико-электронного космического комплекса исследования природных ресурсов Земли и космической системы на его основе, космический аппарат «Ресурс ПМ» должен наряду с решением задач дистанционного зондирования Земли осуществлять съемку космических объектов, таких как искусственных, космический аппарат, разгонные блоки, космический мусор и естественные планеты, звезды и другие. Характеристики космических объектов должны уточняться по результатам эскизного проекта. По результатам эскизного проекта был сформирован проектный облик космического аппарата «Ресурс ПМ». Здесь представлены общий вид и характеристики. Аппарат будет летать на солнечно-синхронной орбите с средней высотой 720 километров. Максимальная угловая скорость 1,5 градуса в секунду. Максимальное угловое ускорение 15 сотых градусов в секунду в квадрате. Точность линии, наведения линии визиром по углу от 0,8 до 1,5 минут. Точность отработки по угловой скорости 4 на 10 -4 градусов в секунду. То есть точные характеристики космического аппарата «Ресурс ПМ» превосходят характеристики своего аналога, который сейчас функционирует на орбите. На космическом аппарате устанавливается оптико-электронная аппаратура высокого разрешения. Фокусное расстояние этой аппаратуры 15,8 метра, диаметр входного зрачка 1,5 метра, угол поля зрения 1,5 градуса. Разрешающая способность данной аппаратуры существенно выше, чем на космическом аппарате «Ресурс ПМ» за счет большего фокусного расстояния диаметра входного зрачка. Система приема преобразования информации имеет очень высокую скорость бега изображения до 153 мм в секунду. В фокальной плоскости размещаются оптико-электронные преобразователи с размером фоточувствительных элементов 9 микрон и 6 микрон в панхроматическом канале, а также 36 микрон в мультиспектральном канале. Кроме ОЭК высокого разрешения Легия, на космический аппарат предполагается возможность установки широкозахватного обзорного комплекса, который оснащен многоспектральной камерой «Аргус». По сравнению с ОКВР, эта аппаратура обладает большим полем зрения в 4 раза, 5,9 градусов, 5,9 градуса. Размер фоточувствительных элементов 6 микрон в панхроме и 18 микрон в мультиспектре. Вот, опираясь на такой проектный облик космического аппарата и его целевой аппаратуры, в рамках эскизного проекта была рассмотрена возможность съемки космических объектов, движущихся по гелиоцентрическим орбитам путем применения так называемого режима астроконтроля согласования осей, который применяется в настоящее время на наших изделиях. Это режим, когда проводится одновременная съемка участков звездного неба, одновременно оптико-электронной аппаратуры и звездными датчиками. Аппаратура, то есть этот режим как бы является калибровочным, по которому определяются угловые элементы внешнего ориентирования оптико-электронного комплекса и значение элементов внутреннего ориентирования оптико-электронного комплекса. Кроме того, были в рамках эскизного проекта рассмотрены возможности съемки космических объектов, движущихся по геоцентрическим орбитам, также в режиме акса, и была рассмотрена возможность наблюдения звезд. На данном слайде представлены расчетные условия съемки космических объектов, то есть коэффициент отражения материала конструкции, лучистый поток солнечного излучения, плотность лучистого потока в видимом диапазоне, линейные размеры космических аппаратов до 25 метров, 10 сантиметров и допустимый угол объекта съемки между Солнцем, оптико-электронной аппаратурой и объектом съемки должен быть не менее 40 градусов. Наблюдение космических объектов на космическом аппарате ресурс ПМ возможно только по целеуказаниям от оператора. В качестве такого рассматривалась автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, ОСПОС ОКП. С учетом данного обстоятельства представлена схема выполнения заявок различных потребителей на съемку космического аппарата. Она во многом схожа с той штатной технологической схемой, которая применяется для проведения съемки Земли. РП здесь – это конкретная рабочая программа съемок. Здесь показана возможная схема полета космического аппарата при проведении съемки космических объектов. При использовании режима АКСА для съемки космического объекта необходимо выполнение следующих условий. Наведение центральной линии визирования космического аппарата на космический объект. Обеспечение требуемой скорости движения изображения в направлении перпендикулярной линейке оптико-электронного преобразователя. Обеспечение постоянной скорости вращения осей приборной системы координат относительно инерциальной системы координат на интервале съемки. В качестве примера здесь на слайде приведены оценка возможностей наблюдения космических объектов разгонных блоков. Результаты расчета, проведенные в рамках эскизного проекта, оценена дальность съемки для обнаружения и распознавания разгонных блоков с вероятностью 0,8. Значения дальности приведены для средних значений ракурсов наблюдаемых искусственных космических объектов. Предельная дальность обнаружения выбиралась, исходя из условия равенства размера полученного изображения искусственно-космического объекта размеру размеру проекции одного пикселя оптико-электронного преобразования. В данном случае под обнаружением космического объекта понимается установление факта наличия на снимке запланированного для съемки искусственно-космического объекта на фоне космоса, а под распознаванием понимается развлечение симметричности или асимметричности зарегистрированного объекта, определение характеристик формы. По результатам проведенных оценок можно сделать следующий вывод, что космический аппарат «Ресурс ПМ» обеспечит съемку космических объектов со следующими характеристиками. При съемке аппаратуры высокого разрешения возможно обнаружение с вероятностью 0,8 искусственных космических объектов с максимальным линейным размером до 5 метров на дальности до 2800 километров и обеспечить распознавание искусственных космических объектов с вероятностью 0,8 на дальности 900 километров. При использовании аппаратуры ШОК возможно обнаружение космических аппаратов с вероятностью 0,8 на дальности до 400 километров. Несмотря на то, что космическая система «Ресурс ПМ» оптимизирована под решение основной задачи съемки территории Земли в интересах решения задач дистанционного зондирования Земли, тем не менее космическая система позволит провести съемку космических объектов по отдельным заявкам потребителей, содержащих согласованный с оператором космической системы состав и необходимые точности исходных данных по требуемому к съемке космическому объекту. На данном слайде представлено наше предложение в проект решения Совета РАН. Благодарю за внимание. Доклад окончен. Да, предложение передавали.
Вам же легче крупные объекты.
Ну, конечно, крупные объекты. Здесь мы показали, да.
Так, пожалуйста, еще вопросы.
Спасибо за уточнение.
Пожалуйста, напомните, пожалуйста, какие орбиты вот для этих аппаратов планируются?
Значит, ресурс ПМ планируется, что будет функционировать на солнечной синхронной орбите со средней высотой 720 километров. Угу. Ресурс П, который сейчас функционирует уже в течение 5 лет...
На этой же орбите, да?
Нет, пониже, 483 километра. Угу. Тоже солнечной синхронной, но средняя орбита 483.
Ну, вы вот орбита как-то вот мотивы, вот почему именно эта орбита выбираете?
А солнечная синхронная орбита, она хороша как раз для решения дистанционного зондирования, решения задач дистанционного зондирования Земли. Да, при постоянном углу Солнца. Как правило, большинство аппаратов дистанционного зондирования Земли функционируют на этих орбитах.
Пожалуйста, Михаил.
А сколько времени нужно, чтобы перевернуть аппарат? И сколько времени он может находиться в режиме слежения?
Значит, время перенацеливания, допустим, от надира на угол 60 градусов составляет 85 секунд. Вот. То есть, если плюс-минус 65, то в два раза больше. Находиться он может быть в течение полутора часов вот, в отвернутом состоянии от солнечной батареи от Солнца.
Полутора часов, да?
Да.
С энергетикой, да?
С энергетикой, совершенно верно.
У меня вопрос такой более общий. У вас все-таки вот эта пушка заточена для своих задач.
Да, конечно.
А мы сейчас обсуждаем вот космический мусор. Тут, конечно, много переразмерено всего для того, чтобы решать задачу космического мусора. Как ваше представление о перспективах? Нужно же для мусора все-таки не вообще какой-то использовать, а вот специальный.
Согласен, что нужны специализированные аппараты, но тем не менее, согласно тактическому заданию Роскосмоса, именно эта задача нам поставлена как дополнительная. То есть основная задача – это наблюдение земной поверхности, решение задач тематических заказчиков, но тем не менее такая задача в ТТЗ тоже есть, наблюдение космических объектов. И вот мы показываем, как пытаемся решить эту задачу.
Спасибо. Есть еще вопрос, извините.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое. Так, следующий вопрос у нас представители Института прикладной математики. Это, как, наверное, так сказать, они всегда активно занимались проблемами космического мусора. Геннадий Константинович Боровин.
Я представляю Институт прикладной математики, команду, которая представляет баллистический центр Института прикладной математики, команда, которая занимается, решая задачи, связанные с проблемой космического мусора. Вот, немного истории. Исследование объектов искусственного происхождения на околоземных орбитах проводится в Российской академии наук с момента запуска первого спутника, искусственного спутника Земли. И наш институт вот участвует с самого начала космической деятельности, связанной с космосом. Ну, на самом деле, даже еще несколько и раньше, но вот, так сказать, именно с первого спутника. Слежение за иностранными космическими объектами, интересом Центра контроля космического пространства осуществлялось с помощью сети оптических астрономических средств, координированных Атросоветом. Сейчас это НАСА, Академия наук. В 1965 году был создан баллистический центр ИПМ баллистический центр в Институте имени Келдыша для работ по баллистико-навигационному обеспечению, управлению полетом пилотируемых и автоматических космических аппаратов научного и народно-хозяйственного назначения. Ну, здесь были разработаны методы обработки, интерпретации траекторных измерений по данным разнесенной сети радиотехнических и оптических измерительных средств. Созданы высокоточные методы определения и прогнозирования параметров движения космических аппаратов. В 2001 году распоряжением президиума РАН на ИПМ были возложены обязанности проведения работ по сбору, хранению, обработке и анализу информации по космическому мусору в специальном центре, созданном на базе БЦИПМ. Ну, это было, вообще-то говоря, работы были, начались, в общем-то, по инициативе Ефраима Лазаревича Акима. Ну, возникает вопрос, а где брать измерения по космическому мусору. Ну, и вот распад СССР привел к тому, что большая часть обсерватории осталась за рубежом и практически прекратила наблюдение. Ну, вот и в институте Келдыша, институт Келдыш начал инициативный проект создания международной научной сети для астрометрических и фотометрических наблюдений по трем основным научным направлениям. Космический мусор, астероиды, оптическое послесвещение гамма-всплеском. При этом команде НСИ ФНЭ, это были специалисты нашего института, и КИ-РАН, КРАУ-РАН, ГАУ-РАН и еще некоторых других. И фактически эта команда стала первопроходцем, который нужно было создавать полную технологию по ЗС наблюдения космических объектов. Ну и вот началось развертывание сети НСОЕ-ФНЭ. Это, так сказать, научная сеть оптических инструментов астрофотометрических наблюдений. Значит, были возобновлены наблюдения 10 старых обсерваторий. Это Тариха, Уссурийск, Благовещенск и так далее. Были изучены новые места, организованы еще 8 пунктов наблюдения. Это на Камчатке, на Дальнем Востоке, Сибири, Алтае, Молдавии, Мексике. Была разработана система на основе GPS-приемника, точная привязка времени и измерений. Был создан типовой набор программного обеспечения для управления телескопами и обработки ПЗС-кадров. Выполнена модернизация и дооснащение 15 существующих телескопов, апертура 50 см до 2,6 метров разработана. Произведено некоторое количество новых телескопов с апертурой малых размеров 12,5 до 50. Ну и сотрудники всех обсерваторий прошли переобучение, и в штат, причем в штат ряда обсерваторий были привлечены любители астрономии. Ну, создано было программное обеспечение для планирования наблюдений, массовой обработки и анализа измерений. Отработана методика обзорных наблюдений для различных типов орбит. И впервые, в общем-то, перекрыли обзор ГСО. Был перекрыт обзор на ГСО. Ну вот здесь в качестве примера приведены вот эти картинки таких телескопов. Ну дальше тоже такие же, была проведена модернизация телескопов, и тоже здесь приведены вот эти картинки таких телескопов. Ну, продолжение. Были установлены ПЗС-камеры вот на некоторых, на 7 телескопах. Здесь вот эти картинки тоже такие приведены, соответствующие. Ну, продолжалось расширение сети мониторинга около земного космического пространства. Развертывание, было произведено развертывание обзорной по системе научной сети из 13 телескопов, которые, вообще-то говоря, до сих пор являются основной базой для ведения каталога ярких космических объектов. Были привлечены организации, заинтересованные в мониторинге АКП для оплаты производства и установки телескопов, закупки оборудования, потому что это дело-то, деньги требуются везде, и вот приходилось добывать деньги для того, чтобы выполнить эти работы. В помощь в создании пунктов наблюдения для АО АНЦ было выполнено, было помогло в организации 6 телескопов, программное обеспечение, места размещения, службы времени, наблюдателей. Также была осуществлена помощь в создании пунктов наблюдения по МАК Вымпела. Было, в ВПМ были созданы некоторое количество экспериментальных образцов ОС-50 и ОС-65 Роскосмоса, которые были размещены на базе оптических пунктов Кисловодске и Уссурийске. Значит, какие задачи вот этого центра сбора и обработки измерений космических объектов? Это, значит, первое. Поддержка базы данных по космическим объектам и связанным событиям. Это запуски, разрушение, сход с орбиты и так далее. Получаемым измерением и аналитическому продукту, орбиты и другие. Ежесуточное планирование работы десятков оптических телескопов для обычных специальных обзоров, наблюдений по эфемеридам объектов на ГСО, на гестационарных орбитах, высокоэллиптических и средневысоких орбитах. Сбор и обработка оптических измерений, определение параметров орбиты, оценка точности. Работа с запросами заказчиков и подготовка окончательного продукта. Обеспечение данных для верификации и развития модели популяции космического мусора на высоких орбитах. Вот, ну, здесь вот приведена картинка. Это есть база данных нашего института, которая содержит достаточно полный архив регулярно обновляемых параметров движения космического объекта с ковариационными матрицами ошибок. Ну, ковариационная матрица ошибок... Корреляционные матрицы ошибок позволяют, в общем-то, оценить степень неопределенности любого параметра, зависящего от орбитальных параметров космических объектов. Далее, значит, мы предполагаем перспективу развития нашего сегмента в нашем институте для ГСО, ВО, значит, геостационарных высокоэллиптических орбит, средневысоких орбит, третьей очереди АСПОС АКП. Ну, вот на этом слайде приведен состав модернизированного сегмента. Вот следующая картинка, которая является продолжением предыдущей. Это программное техническое решение, архитектура построения модернизированного сегмента. Ну, вот здесь я тоже сказал, что оценка ошибок является ключевой информацией при выявлении и анализе опасных сближений. И, в общем-то, как нам кажется, что так мы считаем, что вообще-то матрица корреляционных ошибок это является некоторой изюминкой, которая выполняется в нашем институте. Ну вот картинка такая, отображение базы данных нашего центра сбора, который по состоянию на 24 июня. Ну вот видно, что довольно большое количество объектов находится в нашем архиве. Теперь, значит, по поводу участия нашего института в работах АСПОС АКП. Ну, здесь сказано, что решение Роскосмоса соответствующее номерам, и Российской академии наук было организовано взаимодействие по решению задач АСПОС АКП. И на наш институт были возложены обязанности по созданию сегмента АСПОС АКП. Ну, здесь приведено сравнение планирования обычных и расширенных обзоров ГСО. Ну и вот в расширенных обзорах получаются более длинные измерительные дуги по всем космическим объектам, которые попадают в обзор. С 30 минут до нескольких часов за счет многократного перекрытия области ГСО. Но это приводит к массовому повышению точности орбит ярких ГСО-объектов в базе данных ЭПМ, что повышает достоверность прогноза опасных сближений. Ну вот эта картинка довольно часто появляется в наших докладах и других докладчиков, смежных с нами, близких с нами организаций. Ну вот здесь просто это потому, что, вообще говоря, каждый раз появляются какие-то новые обсерватории, и они на эту карту добавляются. Ну, здесь... А? Обсерватории... Сколько? 43 обсерватории. В 18 странах, по-моему, да? Ну, здесь показано на этом слайде, так сказать, вклад различных обсерваторий. Ну, как видно, здесь вообще-то наибольший вклад – это вклад обсерватории Роскосмоса. Ну, здесь приведен алгоритм решения задач прогноза опасных сближений, который, в общем-то, реализован в нашем институте, в нашем программном обеспечении. Ну вот, в чем заключается работа сегмента АСПОС АКП, нашего сегмента АСПОС АКП по мониторингу опасных ситуаций на орбитах, которые нам определены, это ГСО, ВО и СВО. Это ежесуточное планирование наблюдения телескопа, сбор, обработка и анализ получаемых измерений, уточнение орбит в базе данных и их прогнозирование. Предварительное определение опасных сближений, защищаемых космических аппаратов с потенциальными опасными космическими объектами. Получение задания на проведение наблюдений пар сближающихся космических объектов или на сбор фотометрии, которая заключается в планы. Ежедневная выдача прогнозов опасных сближений, выявление маневров космических аппаратов, получаемых измерений, уточнений за сутки орбит, космических объект, и орбит новых космических объектов. Организация наблюдения за космическими аппаратами на этапах выведения на высокие орбиты с выдачей полученных измерений и фотометрии в результате анализа. Наблюдению вводов отработавших отечественных космических аппаратов на высоких орбитах, верхних ступеней ракетоносителей, зоны захоронения или на орбиты с ограниченным сроком существования. Ну и предварительное определение фактов разрушения космических объектов на высоких орбитах и фактов увода этих космических аппаратов на орбиты захоронения. Ну вот здесь тоже передана картинка, это база данных нашего сегмента в институте. Вот, так сказать, здесь приведены вот соответствующие сервера, где находятся эти данные. Значит, в этом слайде приведена статистика опасных сближений за 2017 год. Вот в рамках ОКР РосКосОКП сегмент ПМ проводит ежедневный анализ опасных сближений для 21 ГСО объекта и 30 средневысоких объектов на СВО с выдачей результатов ЦУП, ЦНИ и МАШ. Ну и начиная с 2017 года прогноз выполняется для сближения объектов на ГСО и СВО с СВО объектами. Значит, в нашем институте совместно с НИМАШем проводится разработка и уточнение математических моделей популяции космического мусора. Ну, это, значит, модель выполняется на базе математической модели Назаренко. Ну, и здесь, в общем-то, роль, кажется, НИМАШа, она очень, очень высокая. И более подробно об этом расскажет уставик Игорь Вячеславович в следующем докладе. Ну вот здесь направление развития, приведено направление развития наблюдательных средств оптической сети нашего института. Вот. На этом слайде приведена новая подсистема для высокоточных измерений по парам сближающих космических объектов. Ну, здесь, на этом слайде приведен пример высокоточных меньше 1 секунды измерений ТАЛ-250К, это красный цвет, но это... И вот еще один пример наблюдения с новым программным обеспечением, который тоже написан, создан в нашем институте Леонидом Елениным. Да. Здесь вот на малых телескопах, которые недорогие, можем сопровождать слабые космические объекты. Ну вот, на этом слайде показаны эксперименты по обнаружению и сопровождению низкоорбитальных космических объектов. Ну, на этом слайде приведен новый подход к работам в нашем институте в планировании обзоров высокоэллиптических орбиток. Ну, видно здесь вот концентрация этих, так сказать, объектов. Ну и вот чем... Так, я... Хорошо. Еще пару минут. Ну, так не буду останавливаться подробно на этом дальнейшем. То есть, можно сказать, что вот сеть, которая вот создана с координирующей роль нашего института, она вносит важный вклад в мониторинг ярких космических объектов на ГСО. Вот наблюдение обсерватории, разнесенных по широте, видно, что вот они дополняют и уточняют измерения. Вот слайд, на котором говорит о том, что, да, что РАН имеет уникальные ну да, вот, и главное то, что, в общем, с помощью дешевых, достаточно недорогих средств можно проводить достаточно точные исследования. Это, да. Ну и здесь слайд говорит о том, что мы сотрудничаем с ООН в области космического мусора. Эти предложения по центру коллективного пользования, это можно пропустить. Направление развития средств ОСКП планируется изготовление комплексов ЭОП-2 с 65-сантиметровыми телескопами, умеренным полем зрения, небольшими обзорными телескопами. Но вот это, с нашей точки зрения, не придет к кардинальным изменениям в контроле космических объектов. Ну, и для обнаружения большинства слабых космических объектов и уверенных сопровождений нужны обзорные средства с полями зрения больше 4 градусов. Но, да. Для обнаружения объектов на высокоэллиптических орбитах нужны барьерные кластерные оптические системы. Ну, здесь этот слайд я для сравнения контроля ярких и слабых космических объектов пропускаем. Здесь статистика открываемых и переоткрываемых объектов на высоких орбитах. Видно, что, вообще-то говоря, мы много объектов теряем, и потом их снова переоткрываем. Да, то, что... Потому что нет, да, это нужно, так сказать, обзорные телескопы. Ну, еще одна работа, которая проводится в нашем институте, это вот импульсное лазерное удаление орбитального мусора. То есть у нас проводится математическое моделирование лазерных систем с целью, вот, так сказать, уничтожения и удаления с орбиты космического мусора. Ну, это пример такого моделирования. Ну и заключение, выводы. Что существующая гражданская российская оптическая сеть мониторинга КП была создана, в общем-то, во многом благодаря нашему институту и опыту проекта НСФН. Поскольку при реализации обсерватории ОП-1 и ОП-2 наш институт применял свои лучшие разработки. Проблемой является отсутствие согласованной методики оценки вклада измерительных средств в решение задач АСПОСа КП. То есть необходимо разработать корректную методику оценки наблюдений в интересах АСПОСа КП. При этом средства Российской академии наук и НСФН продолжают играть важную роль для АСПОСа КП. Здесь имеет место большой вклад по ярким ГСО-объектам. Роль РАН может быть повышена за счет применения подсистемы высокоточных наблюдений, внедрения новых наработок сети и нового программного обеспечения управления. Ну, предупреждение. Значит, ВПМ в нашем институте успешно эксплуатируется и развивается база данных по космическому мусору и сегмента способ КП мониторинга опасных ситуаций на высоких орбитах. Предупреждение об опасных сближениях ежедневно рассчитывается и пересылается в ГИАЦ, ЦУПА, СНИ и МАШ. Из 59 сближений до 5 километров 57 были с яркими космическими объектами, только 2 со слабыми, и ни одного объекта с большим отношением площади к массе. Ну, предлагается обновить концепцию развития средств АСПОСа КП, сделать упор на обзорные средства по слабым космическим объектам на ГСО и барьерные комплексы для наблюдения высокоэллиптических космических объектов. Спасибо за внимание. Вопрос.
Спасибо, Геннадий Константинович. Вот вы сказали, что более 40 лабораторий сейчас следят за...
Обсерватории, да.
Обсерватории следят за
мусором. В 18 странах.
Да, и там есть каталоги и так далее. А существует какая-то единая система вот прогноза опасных сближений, так что, ну вы там, не знаю, обмениваетесь информацией в этой сети?
Ну, вообще-то говоря...
Что-то единое такое сейчас есть в мире?
В мире нету такой системы. Но у нас есть еще наши коллеги в ОАНЦ, коллеги Министерства обороны, Центра контроля космических пространств. Это, в общем-то, система, которая очень полезна для нашей страны. И мы, в общем-то, мы им, так сказать, помогаем, когда они запрашивают по каким-то объектам. И тоже мы пользуемся этим.
А вот скажите, пожалуйста, вот, предположим, там в каталоге, не знаю, там миллион там, или сколько-то объектов, ну, орбиты которых более-менее с какой-то точностью известны, вообще вот расчеты, которые надо вести на этой массе объектов с точки зрения оценки вот прогноза опасных сближений, Что они требуют? Это
какой производительность компьютеров? Есть суперкомпьютер. Первый суперкомпьютер был КАЗ-100. Это Килдыш на 100 лет был создан. 100 терафлот. И на этом суперкомпьютере мы, в общем-то, можем проводить вычисления. Сейчас в нашем институте где-то на порядок более мощный компьютер.
По скольки объектам вы ведете? Сколько траекторий вы анализируете на компьютере?
Где-то порядка 1000. 7 даже 7000.
То есть порядка 7000 объектов, да. И компьютер рассчитывает...
Да, рассчитывает за приемлемое время. Да. Делается прогноз. И, в общем...
Спасибо. Так, вопрос еще, пожалуйста.
Геннадий Константинович, вы упоминали, большая работа в ИПМ делается, конечно, очень масштабная. За какие средства? Вы упоминали разных заказчиков. Кто у вас заказчик?
Ну, вообще-то говоря, основной заказчик...
Дайте, пусть он ответит.
Ну, заказчик — это Роскосмос. Ну, и гранты какие там были. Министерство обороны, да. Вот Министерство обороны, Роскосмос, ну и гранты. Да, здесь еще добавить...
Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста.
СССР Шатнева. Он тоже входит в Роскосмос.
Нет вопросов больше, да?
Спасибо. У Бори есть. Нет,
не вижу. По госзаказу у вас что? Часть? Какая часть по госзаказу идет? Не понял.
По госзаказу.
Ну, это же важно для...
Ну, вообще-то говоря, часть этой работы тоже входит в госзадание.
То есть какая-то тема есть фоношная, да, у вас? Тема из ФАНО есть какая-то?
Да, тема из ФАНО тоже есть такая, да. Разработки методов для прогноза опасных измерений.
Скажите, пожалуйста, могли бы пояснить, что такое лазерная очистка? Что за лазерная очистка, о которой вы сказали в завершающей части?
Лазерной очистки еще пока как таковой, в общем-то, нет. И вы знаете, что эта проблема очень непростая. Я говорил о том, что в нашем институте ведется моделирование лазерных устройств, которые могут быть использованы для сжигания, так сказать, или сдвига с орбиты. Ну и здесь, вообще-то говоря, у нас высококвалифицированные специалисты, поэтому я знаю, что в институте Нижегородском тоже этим занимается. Может быть, мы...
Но я так понимаю, вопрос был, что вы закладываете в модель, когда вы же не лазер рассчитываете, да? У вас вот вы берете какое-то излучение со свойствами, там длительность, что-то,
да.
И смотрите, как оно воздействует на мусорину.
Да, да.
Ну вот вопрос...
Это сложная, довольно сложная математическая модель.
Ну, это очень сложно, конечно.
Да, конечно, очень сложно. Да.
Вообще тут много физики всякой.
У нас на прошлое заседание был подробный доклад Балашова из Института прикладной физики, как раз там физические механизмы.
Вот я как раз поэтому и говорю, что вот, может быть, нам потеснее сотрудничать с Нижегородским институтом прикладной физики.
Спасибо. Есть еще вопросы? Тогда, коллеги, давайте поблагодарим Геннадия Константиновича за интересное сообщение. И следующий доклад Усовика Игоря Вячеславовича — «Моделирование и ограничение образования космического мусора». Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые члены Совета РАН по космосу. Вашему вниманию представляется доклад на тему моделирования и ограничения образования космического мусора. Системно проблемы, создаваемые космическим мусором, можно декомпозировать на три составляющие. Первое – это падение на Землю. Второе – это столкновение в космическом пространстве. И третье – это создание помех средством наблюдения. Решение проблем космического мусора включает в себя три группы задач. Предупреждение об опасных ситуациях в космосе и падение на Землю. Защита функционирующих космических аппаратов и оценка рисков. И ограничение техногенного засорения околоземного космического пространства. Данные задачи, в свою очередь, порождают соответствующие направления исследований и практических работ, включая моделирование космического мусора и оценку рисков для космических аппаратов, разработку требований по ограничению техногенного засорения околоземного космического пространства и исследование методов активного удаления космического мусора и их влияния на состояние техногенного засорения. Обобщенные оценки космического мусора разных размеров, последствия столкновения с космическими аппаратами, примеры и оценки средней частоты таких событий представлены на данном слайде. К сожалению, плохо видно. В ГУП «Снимаш» совместно с кооперацией под общим научным руководством доктора технических наук Назаренко Андрея Ивановича разработана, совершенствуется и успешно применяется модель космического мусора под сокращенным названием СДПА. Данная модель позволяет решать прикладные задачи исследования техногенного засорения околоземного космического пространства. Одним из выходных параметров модели, характеризующим опасность столкновения с космическим мусором, является поток частиц космического мусора заданного диапазона размеров для сферического объекта с площадью поперечного сечения 1 метр на заданной орбите. На данном графике представлена нормированная по максимальному значению, равному 0,5 частиц космического мусора через метр квадратный в год, зависимость потока космических объектов размером более 1 мм от высоты и наклонения для околокруговых орбит, построенная с использованием уточненной модели на конец 2017 года. Наибольшее значение оценки потока достигают для высот 700-900 км и наклонений 80-100 градусов. Потоки космического мусора существенно зависят от размеров и параметров орбиты. На данном слайде представлены зависимости оценки потока космического мусора разных размеров, построенные с использованием трех доступных моделей, включая нашу. Следует отметить, что для сравнения использовались доступные версии, поэтому модели Master Ordem не в последних версиях, а последние версии будут актуальны только в конце текущего года. Прогноз техногенного засорения низких околоземных орбит с учетом полного прекращения космической деятельности мировым сообществом показывает, что количество крупных объектов будет постепенно уменьшаться. Однако количество малоразмерных фрагментов размером от 1 мм до 5 см будет увеличиваться в результате взаимных столкновений. Экспериментальное подтверждение полученных на модели оценках требует проведения регулярных измерений объектов в данном диапазоне размеров в диапазоне высот 700-900 км. Результаты прогноза техногенного засорения низких околоземных орбит космическими объектами размером более 10 сантиметров с учетом различных сценариев космической деятельности, которые учитывают исторические данные и последние тенденции запуска большого количества малых космических аппаратов и планы по развертыванию больших орбитальных группировок, представлены на графиках. Оценки показывают, что при продолжении интенсивной космической деятельности количество объектов на низких околоземных орбитах будет увеличиваться. А в случае развертывания и поддержания в рабочем составе больших орбитальных группировок в области 1100-1300 км возможно образование нового локального максимума техногенного засорения. Следует отметить, что уже в прошлом году наблюдается явный всплеск интенсивности запуска малых космических аппаратов. Результаты исследований по модели будут использованы для подготовки новой редакции ГОСТ с описанием модели техногенного вещества в околоземном космическом пространстве. Можно выделить всего два фундаментальных средства управления будущим состоянием техногенного засорения ОКП. Это ограничение образования и активное удаление космического мусора. Формирование требований по ограничению техногенного засорения ОКП происходит в рамках международных организаций, таких как научно-технический подкомитет Комитета ООН по мирному использованию космического пространства, Межагентский координационный комитет по космическому мусору и Международная организация по стандартизации. Общая схема формирования механизмов регулирования космической деятельности в условиях техногенного засорения ОКП представлена на данном слайде. В ГУП «Снимаш» совместно с организациями отрасли разработан основополагающий нормативный документ Российской Федерации, который гармонизирован с международными ГОСТР 52-925 «Общие требования к космическим средствам по ограничению техногенного засорения околоземного космического пространства». На регулярной основе проводится экспертиза соответствия проектных эскизных материалов на изделия РКТ требованиям стандарта. Выполнение требований стандарта в настоящее время обеспечивается для большинства отечественных космических средств. В 2018 году ожидается утверждение новой редакции стандарта, в которой учтены требования стандарта ISO 24113. Одним из основных требований стандарта является увод космических средств, защищаемых областей низких околоземных орбит и геостационарной орбиты по окончании функционирования на орбиты с ограниченным сроком существования или на орбиты захоронения. На слайде представлены примеры выполнения данных требований для космических аппаратов на геостационарной орбите и разгонных блоков на низких околоземных орбитах. В целом следует отметить общемировой тренд увеличения соответствия разрабатываемых космических средств существующим рекомендательным требованиям по ограничению образования космического мусора. Существует большое количество предложений по техническим методам реализации активного удаления космического мусора. Проведенные нами исследования показали, что наиболее актуальным в долгосрочной перспективе является увод крупногабаритных объектов космического мусора из защищаемой области геостационарной орбиты, в которой объекты могут оставаться неограниченно долго. В ГУПТНИМАШ совместно с АОСС и НИИ ПММАИ проводит исследования по уводу крупногабаритного космического мусора из защищаемой области геостационарной орбиты на орбиты захоронения с использованием космического аппарата, оборудованной системой инжекционного пучка. Основные характеристики предлагаемого метода увода представлены на данном слайде. Потенциальными объектами для увода являются отработавшие разгонные блоки и космические аппараты, которые находятся непосредственно в защищаемой области ГСО и иных физических способов их увода в ближайшие 100-200 лет не имеются. На данном слайде представлены обобщенные характеристики данных объектов. В заключение хотелось бы отметить предложение в проект решения продолжить выполнение научных исследований по решению проблем космического мусора в среднесрочной и долгосрочной перспективе под руководством ГУПТНИМАШ с привлечением широкого круга организаций, имеющих задел в данном направлении на постоянной основе. Одобрить результаты исследований по оценке текущего и прогнозируемого состояния техногенного засорения. При проведении экспертизы проектных эскизных материалов на изделия РКТ руководствоваться национальным стандартом по ограничению образования космического мусора. И подтвердить использование космического аппарата, оборудованной системой инжекционного пучка для активного удаления космического мусора из защищаемой области ГСО, как перспективное направление исследований, проводимое под руководством ГУПТНИМАШ. Спасибо за внимание.
Спасибо. Игорь Вячеславович, вот параметры, которые вы ввели, это число объектов космического мусора, да, который пролетает через область, скажем, через сечение аппарата, да?
Вот да, то, это поток, там... да, через сечение, да. Через сферу.
Но ведь тут взаимодействие может быть существенно разным в зависимости от того, с какой скоростью он вылетает в этот аппарат. Так ведь? Потому что...
Строится статистическое распределение величины скорости возможных столкновений. Для примера, на орбите МКС сейчас средняя скорость столкновения – это 10 километров в секунду. Для солнечно-синхронных орбит средняя скорость столкновений – порядка 12,2 километра в секунду. При этом распределение они существенно имеют как бы нерегулярный вид и зависят от распределения наклонения объектов.
Ну, то есть это количество объектов мусора, которые пролетают через сечение космического аппарата, да?
Оно пролетает с разными характеристиками.
С какой-то средней скоростью, да?
Да.
То есть не...
да.
Угу. Понятно.
При этом строится статистическое распределение в зависимости от относительной скорости возможных столкновений. То есть такой параметр тоже есть.
И у вас вот там единица получается, да, на 800 километрах?
Сейчас, ну, единица через 2 метра квадратных, если
через,
мы берем
единица
сферу.
Через 2 квадратных метра на
частица на размером более 1 миллиметра. Более 1 миллиметра.
Спасибо. Так, еще вопрос, пожалуйста.
Лев Матвеевич, а по какому закону сейчас рост мусорных частиц в космосе? По линейному, по экспоненте наращивается?
Можно открыть презентацию? Ну, значит, в случае, если в зависимости от сценария закон может существенно меняться. То есть вот если посмотреть... С учетом интенсивного развертывания запусков больших орбитальных группировок в ближайшие несколько лет существенный рост, после чего идет для крупных объектов линейное нарастание на интервале горизонта 100 лет. Если смотреть большие горизонты, то там уже экспоненциальное увеличение. В области мелких частиц уже видна сразу степенная зависимость, только степень она существенно меняется в зависимости от тех условий, которые мы закладываем.
Можно предсказать время, когда наблюдения с Земли с помощью телескопа в оптическом диапазоне станут невозможными из-за мусорной засветки, да? Мы же сейчас широкоугольные телескопы, они в огромное количество вот этих транзиентных источников, мы пытаемся понять, это космический объект или мусор. И большинство объектов, это, конечно, мусор. Пройдет какое-то время, когда у нас на ней будет полыхать только вот мусорные частички.
Ну, теоретически это связано с количеством и размером этих объектов, поэтому теоретически возможно, но я думаю, это очень большой интервал времени.
Юрий Александрович, вот в продолжение, вот это и есть увеличение числа
крупных объектов.
Крупного, да. В связи с космической деятельностью, да? Это не связано там с каким-то там дроблением и с чем-то еще. Это просто...
Для крупных объектов в основном, да, это связано с... Для мелких частиц больший эффект и уже являются разрушения и столкновения.
Нет, вы что, уже дробление сюда включили, которое пойдет?
Вот здесь, да. Столкновение. Здесь уже учитывается, да. Усредненные оценки.
А как вы знаете, насколько мусорин разлетится большая, когда стукнется...
Значит, используются усредненные оценки как раз параметров потока частиц и модели разрушений, которые представляют собой полиномиальные зависимости, коэффициенты которых откалиброваны по имеющимся данных о разрушении спутника космоса Иридиум, а также по результатам наземных экспериментов, по которым можно калибровать степени полинов, то есть модели параметры.
Ну, это, наверное, если два события, по нему вы знаете, что из спутника там 100 тысяч... Мусорин появился. Наверное, какую-то статистику делать нельзя.
Ну, вот. У нас
мне просто интересно.
Усредненные показатели используются у нас.
Ну, а нет, откуда усредненные? Ведь события столкновений, где известно, что вот из одного объекта получилось сколько-то, там же нет статистики такой.
При прогнозировании так или иначе используются методы Монте-Карло, поэтому и у нас, и за рубежом подходы аналогичные в данном случае.
Для некоторых случаев зарегистрированных столкновений есть статистика полная до определенного размера. У нас уже были такие столкновения. Ну, например, Иридиум столкнулся там с нашим.
Вот это
крупные, но дальше уже, да. Там.
Скажите, ну вот тогда рост, который вы показываете, когда нас приведет к вот этому эффекту там Кеслера, когда... пойдет уже просто неконтролируемо очень быстро экспоненциальное нарастание вот,
как показывают наши оценки, уже на сегодняшний день в областях наиболее засоренных, это как раз диапазон высот 700-900 километров, данные процессы уже происходят. Однако для того, чтобы их достоверно определить, необходимо большое количество измерений. Ну, в качестве примера уже неоднократно детектировано событие. Ну, вот в 2016 году пробой спутника Sentinel-1A на солнечно синхронной орбите частицы размером порядка 1 сантиметр, то есть уже официально задетектированы, подобные события уже становятся достаточно частыми. То есть это...
То есть вы хотите сказать, что мы уже на экспоненту встаем, да?
Ну, уже встаем на то, что этот процесс начался, а степень его роста, она зависит от многих факторов. От условий. То есть, вот по нашим оценкам, если смотреть больше, чем на 200 лет, то процесс, он наоборот имеет затухающий вид, то есть не экспонент, а вот в другую сторону сгибается, потому что все равно объемы и количество объектов
не видно, что по оси. Это у вас экспоненциальный рост нарисован, да?
Здесь это нормированное количество объектов.
Нет, это алгоритм или что там? По оси-то.
Это отношения. Здесь годы, а здесь отношения единицы – это отношение количества текущих объектов к началу момента прогнозирования.
Нет, я не понял, о какой экспоненте вы говорите?
Нет, экспонент – вот изменение количества частиц малых размеров. Оно имеет убывающий вид, то есть не экспоненциально.
А где экспоненты? Вот вы говорите, мы уже встали на экспонент.
Это при условии продолжения… При условии продолжения интенсивных запусков.
Так, еще вопрос, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вы говорили вот о легальных аспектах, о стандартах. Вот правильно ли я понял, что
малые спутники, это, в общем, таки один из возможных источников засорения, может быть, таки довольно серьезный. Все они запускаются на каких-то средствах Роскосмоса, это не какая-то частная деятельность. Правильно ли я понимаю, что требованием, когда малый спутник, сделанный в университете, в какой-то компании, запускается на аппарате Роскосмоса, выводится на орбиту, у него уже заложены требования свода с орбиты в итоге? Или это не для всех спутников применимо?
Нет, ну если требования заложены в техническом задании на разработку этого спутника, то они должны...
По-другому, запускаются ли сейчас малые спутники на космических аппаратах, которые финансируются Роскосмосом, которые остаются мусором?
Ну, я на этот вопрос не могу ответить. Я могу сказать, что что операторы наибольших спутниковых группировок, малых аппаратов, такие как вот спутниковая система DAF, более 200 аппаратов, американские компании.
Я про российские спрашиваю.
Придерживаются существующих рекомендаций. Если нам приходит техническое задание на аппараты, мы смотрим на соответствие требованиям, если требования заданы в ТЗ.
Понятно, спасибо.
Так, коллеги, если нет больше вопросов, давайте поблагодарим Игоря Вячеславовича и перейдем к следующему докладу. Состояние исследования по способу ввода крупных объектов из защищаемой области геостационарной орбиты ионным пучком. Обухов Владимир Алексеевич, пожалуйста.
Исследовался метод увода крупных объектов космического мусора техногенной природы из защищаемой области геостационарной орбиты. Ну, практически это речь идет о уводе отработавших космических аппаратов, которые были не уведены, как это требует настоящие всевозможные договоренности. Сам способ реализуется с использованием сервисного космического аппарата, который оснащен эллиптическо-ракетной двигательной установкой и системой инжекции ионного пучка, который воздействует на удаляемый объект с какой-то силой, которую мы можем оценить. Вот при рассмотрении метода в данном докладе будут рассмотрены принципиальные особенности реализации этого метода, даны какие-то оценки. Затем рассмотрены особенности воздействия пучка на объект техногенной природы, который довольно имеет сложную конфигурацию. И, соответственно, определены условия и возможности управления вот такой связкой, виртуальной связкой двух объектов при уводе, и, собственно говоря, дана оценка возможностью реализации на существующих технологиях. Значит, чем интересен этот метод? Вот оказывается, что если на объект массой 2 тонны воздействовать силой 40 миллиньютонов, то есть около 4 грамм, то такой объект можно поднять на высоту 300 километров, как это требует вот существующие договоренности, за время меньше, чем 10 суток. То есть характеристическая скорость, которая описывает вот эту транспортировку, она составляет порядка 11 метров в секунду. Вот в этом смысле этот метод кажется очень привлекательным. Если рассмотреть поподробнее, то эллиптическая ракетная двигательная установка должна состоять не меньше, чем из двух двигателей, которые установлены на поворотных устройствах относительно двух координат. Ну, мы рассматривали в пределах 15 и 35 градусов, которые реально существуют, поворотные механизмы, и известные серийные двигатели, стационарные плазменные двигатели. А вот то, что касается системы инжекции ионного пучка, это новая система, и мы рассмотрели возможности создания такой системы. Вот если на эти оценки операции еще допустить, что масса космического аппарата – это где-то 1,5 тонны, то окажется так, что для того, чтобы увести объект массой 2 тонн на высоту 30 километров, нужно потратить примерно 3 килограмма ксенона. И РД, и ионная пушка, как мы говорим, они работают на ксеноне. А вот задача, связанная со сближением следующим объектом, может оказаться более энергозатратной. Значит, дело в том, что если следующий объект лежит в той части космического пространства, что наклонение его орбиты в пределах плюс-минус 0,5 градусов, то тогда вот эта характеристическая скорость составит 50-70 метров в секунду. Это еще приемлемая величина. И вот тогда, даже если возвращается уже только космический аппарат массой 1,5 тонны, то все равно требуется примерно 4 килограмма ксенона на эту операцию. Ну, таким образом, если где-то до 10 килограмм это цикл потребует, и у вас на борту где-то 300 килограмм ксенона, то можно рассчитывать на то, что можно увести достаточно большое количество объектов, которые лежат, конечно, в определенной области космического пространства. Ну, а теперь проблемы, которые при этом необходимо рассмотреть. Первая проблема – это характер силового воздействия ионного пучка на объект довольно сложной конфигурации. Мы рассматриваем объект, который, собственно говоря, представляет из себя отработавший спутник связи. Он содержит большие солнечные панели солнечных батареев, антенны. Вот эти все элементы мы прописали и начали моделировать и рассматривать, как же будет, какая же будет реакция вот этого объекта на воздействие на него ионным пучком с определенной конфигурацией ионного пучка. Вот оказалось, что это характер, вот эта реакция, она довольно сложная. Вот это вот, поскольку нам неизвестно угловое, относительно угловое расположение сервисного космического аппарата и объекта, то мы должны принять, что оно произвольное. И вот мы рассмотрели различные реализации вот этого углового положения и видим, что если, например, мы хотим вот эти 4 грамма получить, вот это 4 грамма, то, значит, может так получиться, что в зависимости от относительного положения будет колебаться примерно в пределах 15% на самом деле этой силы. И, соответственно, появляются поперечные компоненты этой силы, тоже в пределах где-то 15% от номинала. И в результате вот эти силы будут выводить объект из области пучка. Нужно управлять этим движением. Ну, соответственно, как же им управлять? Ну, во-первых, надо все-таки, чтобы конфигурация электрическо-ракетной двигательной установки была вполне определенной. Если вот это вот ось солнечных батарей, то двигатели должны быть расположены на линии перпендикулярной этой оси вращения батарей и иметь вот возможность иметь несколько компонентов по трем осям, вернее, иметь компоненты по трем осям, составляющих вектора тяги двигателя. А сам метод основан на таком простом вот показательном примере. Если вы удерживаете тросточку на кончике пальца, то для того, чтобы он стоял, вам нужно перемещать палец в плоскости перпендикулярной оси тросточки. Точно такая же конфигурация, точно такая же идея и здесь заложена. То есть вам нужно управлять, прошу прощения, вам нужно управлять движением сервисного космического аппарата в плоскости перпендикулярной трансверсали, то есть траектории движения. То есть как только аппарат сбился с линии траектории движения, вам нужно переместить аппарат в плоскости перпендикулярной в такую точку, когда опять движение совпадает с траекторией движения уводимого объекта. Ну, значит, это, так сказать, общий взгляд, а на самом деле надо было найти возможность устойчивого управления этой виртуальной связкой. Суть заключается в том, что мы имеем как бы компоненту силы, продольной, будем считать, по отношению к траектории, и которая детерминирована по отношению к расстоянию, относительному расстоянию двух объектов. И еще мы имеем осциллирующую какую-то компоненту, связанную с неупорядоченным вращением объекта относительно своего центра тяжести. И таким образом нам нужно было рассмотреть, какой же алгоритм тут подходит. Ну вот оказалось, что нам удалось такой алгоритм разработать, который, с одной стороны, учитывает и контролирует относительное расстояние между двумя объектами по компонентам, естественно, и при этом еще и, значит, еще имеет некие демпфирующие элементы, которые управляют движением в поперечном, вот этой поперечной плоскости, которые связаны, естественно, с первой и второй производной вот этого относительного расстояния. Ну вот моделирование, такие модели созданы, они позволяют в широких пределах параметров рассмотреть эту задачу устойчивого движения. Значит, вот здесь вот просто показано, как меняется уже относительное расстояние. Видно, что оно достаточно стабильно. А это вот как изменяется высота объекта, выходя вот на эти самые пресловутые 300 километров. А, значит, здесь параметром является частота вращения этого объекта, который просто здесь задан как 600, период 600 секунд и 3600 секунд. Вот в этом достаточно широком диапазоне получается устойчивое управление объектами. Но самое главное, конечно, что при этом удается сразу расписать циклограмму работы обоих двигателей по обеим осям. И таким образом как бы эту задачу замкнуть на управление двигателем, потому что единственное, чем вы можете располагать при управлении движением, это поворачивать двигатели, не меняя, кстати сказать, значение тяги, потому что это довольно-таки процесс сложный. Следующая задача, которую надо было рассмотреть, это создать достаточно компактный ионный пучок. Ясно, что эффективность зависит от того, широкий у вас пучок или узкий. Нужно стараться было сделать хорошо коллимированный ионный пучок. Ну вот это то, что мы исследовали в качестве ионной пушки, будем так говорить, или системы инжекции ионного пучка. Вот, собственно говоря, сам инжектор, это здесь разрядная плазма, мы исследовали высокочастотный разряд, самостоятельный индукционный высокочастотный разряд, а здесь электростатическая ионно-оптическая система трехэлектродная, о которой я поподробнее расскажу. А вся вот эта вот структура практически она такая же, как структура ионного двигателя, электрическая ракетная двигательная установка на базе ионного двигателя, которая нам хорошо понятна и нам, в общем-то, хорошо известна, включает в себя все необходимые элементы. Ну, мы рассмотрели вот такую конфигурацию вот этого системы, этого инжектора. Это вот разрядная камера, плоский индуктор и трехэлектродная ионно-оптическая система. Это вот 3D-модель. Значит, диаметр пучка, на котором мы работали, это 100 миллиметров. Ну, сразу скажу, что это примерно в два раза меньше, чем требуется для бортовой системы. Здесь примерно коэффициент такой моделирования двойка. Надо было найти такую конфигурацию электродной системы, которая обеспечивает малую расходимость. Ну, мы такую конфигурацию, в общем-то, по аналогии еще тех источников, которые делали в свое время для термоядерных исследований, мы на базе ее, так сказать, применили это к себе и в рамках этой конфигурации исследовали угол расходимости, вот это полуугол расходимости в зависимости от первианса, то есть отношение плотности ионного тока к разности потенциала в степени вторых. Это, как известно, критерий подобия в подобных системах. И вот мы всегда имеем достаточно острый здесь минимум по углу расходимости, и мы просто имеем величину этого первианса. Мы должны работать на этой величине. Мы выбрали щелевую ионно-оптическую систему. Почему? Потому что в этом случае расходимость пучка вдоль струи, она должна быть очень маленькой. Нет физики, которая заставляет его туда расходиться. Ну, а поперек струи это так, как мы сможем сконструировать ионно-оптическую систему. Это вот след ионного пучка на титановой мишени. Видно, что вдоль щели он не расходится, ну, а поперек, как получилось в экспериментах. Ну, и вот, кстати, примеры самих экспериментов. Вот здесь мы точно попали, точно работаем в режиме первианца, соответствующего минимуму расходимости. Полуугол расходимости здесь меньше 3 градуса получился. Это поперек щели, а вдоль щели мы его даже и не измерили. А это вот как только вы в любую сторону от этого отходите, у вас начинает расти. Вот здесь 6 градусов на пучке получается. Таким образом, вот мы нашли эти конфигурации, но при этом важно оказалось, что для того, чтобы мы имели достаточно компактную систему, нам приходится работать в области высоких энергий ионов. Это 4-4,5 кева. И отсюда возникает следующая проблема. Это взаимодействие уже... Воздействие разионное, воздействие ионного пучка на удаляемый объект. Значит, ион ксенона, вот с такой энергией, каждый ион ксенона выбивает, ну, порядка 3 атомов алюминия, из чего, собственно говоря, это создано. Ну, и вот на прошлой заседание как раз обсуждалось, что же будет с этим объектом. Но с точки зрения теплового воздействия здесь более-менее благополучно, потому что размазано на большой площади пучок. А вот что касается эрозионного воздействия, то тут так. Тут, во-первых, цифры даны. Вот мне тут трудно по памяти сообразить, но это где-то за 10 суток перевода, это где-то может оказаться 1,2 × 10⁵ грамма на сантиметр квадратный выбитый материал. И если, например, взять 10 объектов попеременно выводимых, то это значит уже 1,2 × 10⁴ грамма на квадратный сантиметр. Или можно мерить там в микрометрах, у меня приведены цифры. Есть опасность какая? Мы пробьем ФТ, и оттуда посыпется что-то такое. Вот, ну, вроде бы, если объект вращается, вроде бы это меньше опасность. За 10 суток мы можем этого избежать. Большая опасность представляет осаждение выбитого материала на жизненно важные элементы конструкции сервисного космического аппарата. В первую очередь, если это на фотоэлементы солнечных батарей. И несмотря на то, что мы стреляем где-то со расстояния 40-60 метров, оказывается, что этот поток значим. И здесь существует опасность того, что мы можем деградировать, что солнечные батареи могут деградировать, и оптические поверхности приборов могут деградировать. Ну, как бороться? Избежать этого потока нельзя. Но можно придумать некую циклограмму работы. Вот если рассмотреть вот это солнышко, вот это Земля, вот мы совершаем там, например, если это 10 суток, 10 оборотов вот вокруг Земли. Но при этом оказывается, что на этой половинке витка относительное расположение Солнца, объекта и аппарата таково, что здесь напыляемый материал будет ложиться на тыльную сторону солнечной панели солнечных батарей, а вот на этой части витка он будет ложиться на фотоэлементы. Поэтому вот есть опасный участок, и если в циклограмме этот как бы выкладку такую сделать, значит, сделать здесь, развернуть солнечные батареи в обратную сторону, чтобы не было загрузки, то получается, что мы можем таким образом уменьшить эту проблему, снизить эту проблему. Ну, в результате можно сделать следующие выводы, что, конечно, этот метод представляет интерес, и им стоит заниматься, потому что это бесконтактный метод, отсутствуют проблемы механической связи между двумя объектами. И самое главное, что для геостационарной орбиты характеристические скорости малые требуемы. Это первое. Второе, что способ может быть реализован на базе существующих платформ, которые, в частности, разрабатывает ИСС Решетнева, с теми уровнями энерговооруженности, которые на этих платформах имеются, и с теми даже баками, которые уже ИСС Решетнева разработал. И, соответственно, он может быть реализован с помощью технологии уже хорошо развитых электрических ракетных двигателей, а именно стационарных плазменных двигателей, и сейчас в настоящее время энергично развивающихся технологиях ионных двигателей. Ну и, конечно, надо понимать такую вещь, что каждый сервисный аппарат, который выводит, и, положим, он выводит 20 этих объектов, но он выводит их те объекты, которые находятся в определенном положении космического пространства по отношению к начальному положению сервисного аппарата. И, значит, мы проанализировали 280 примерно мы взяли космических аппаратов, в смысле объектов космического мусора, чьи координаты нам хорошо известны, и посмотрели, собственно говоря, какова же оптимальная схема увода этих объектов. Она вот на данную дату запуска, она может быть, есть такое программное обеспечение у нас, которое позволяет рассчитать оптимальным образом увод там 15-20 объектов космического мусора. Ну вот, благодарю вас за внимание.
Спасибо, Владимир Алексеевич. Владимир Алексеевич, а какая все-таки модель взаимодействия ионного пучка с этим самым, с объектом? Ведь там зависит и от материала, в который вы стреляете. Наверное, там ведь универсального не может быть.
Ну там ведь как, ион с этой энергией передает импульс полностью.
Нет, это я понимаю, вот когда вы насчет эрозии говорите, что оттуда вылетает-то назад?
А наверное, вот эрозия, вот этот материал, который, он практически идет как бы в полусфере, ну, в соответствующей индикаторе рассеяния. И вот этот материал в основном алюминий. И он, ну да, и, конечно, меньшее количество там кремния и, соответственно, каких-то элементов. Но в основном у нас есть такая табличка этих элементов, но в основном подавляющая. Это, конечно, алюминий, который...
Ну, то есть модель, вот берется какая-то, значит, ионный пучок, там 4 кэва, попадает в алюминиевую там или, в, не знаю, в кремниевую, углами. Еще куда-то поверхность. Да. И известно, что при этом, какой поток... вещества,
да, мы лица, это, да? Дело считаем. Значит, из каждой... Ну, это программа, которую мы используем, она у нас, значит, есть вот по статье в энергетике, здесь РАН. Значит, ну, считается так, что каждый пучок ион попадает, и, соответственно, мы смотрим индикатрису рассеяния из каждой точки того, той поверхности, на которую попадает пучок. При различных угловых относительных положениях объекта и космического аппарата. И потом суммируется этот поток и считается его распределение на той полусфере, на которой находится сам сервисный космический аппарат. И считается осаждение теперь этого распыленного. Ну и вот это вот очень существенный фактор, который, наверное, самый сложный.
А с точки зрения вот добавления импульса за счет этой, с точки зрения добавления импульса толкания за счет этой реактивной силы,
это там это мало, маленький, что это, да, мало, да. Это можно пренебречь.
Так, вопрос, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вышел пучок из ионного двигателя и вошел в среду. Среда может оказывать влияние на распространение ионного пучка. Во-первых, магнитное поле предполагает, что пучок не будет двигаться прямолинейно. Во-вторых, значит, ваш этот самый ион, они же никуда не деваются, они заряжают ваше тело. Причем, если это диэлектрик, заряжают неравномерно. Взаимодействие этого заряда с ионами может изменить его траекторию. И, наконец, третье. 4 кВ довольно, значит, мощная энергетика, которая может ионизовать и возбудить и окружающую среду. Вот те, так сказать, небольшое количество среды, которые есть. И это в свою очередь может оказать влияние на перемещение вашего пучка. Спасибо.
Да, здесь вот последовательно рассмотрим то, о чем вы говорите. Ну, во-первых, что касается зарядки объекта. Вот у нас ведь в структуре, что-то я не вижу, в структуре, вот, которая система инжекции ионного пучка, имеется вот такой элемент, он справа внизу, это катод-нейтрализатор. Столько ионов, сколько инжектирует источник ионов, столько же электронов инжектирует в автоматическом режиме, это давно установлено, проверено. То есть у нас за счет вот установки катода-нейтрализатора идет квазинейтральный ионный пучок. Причем он квазинейтральный как в интегральном смысле, то есть ток ионов точности равен току электронов, но и с точки зрения компенсации объемного заряда.
Своего нейтрализуете, да?
Да-да, он нейтрализован. Так что зарядки здесь нету. А вот что касается... Вы совершенно правы.
Зарядки аппарата нет, с которого вы стреляете.
Нет, ни зарядки аппарата, ни зарядки объекта.
А как это так?
А потому что электроны, скорость движения, тепловая скорость электронов, это где-то на уровне 10-7 метров в секунду. А мы стреляем с расстояния всего-навсего 40 метров. То есть электроны осциллируют.
То есть у вас квазинейтральная такая получается,
да,
струя, да?
Да,
электроны по-разному же двигаться. Они могут и не попасть в аппарат.
Нет, а дальше идет. Нет,
вообще, если
вопрос.
Летит ионный пучок, то электроны вокруг него могут болтаться достаточно.
То есть там возникает такое же падение потенциала, как и в случае мишени в вакуумной камере. Мы же испытываем в вакуумной камере. И вот эти ионы, электроны осциллируют. То есть вот этот пучок является ловушкой, потенциальной ловушкой для электронов. Там всегда положительный потенциал относительно и космического аппарата, и относительно объекта. Иначе не будет квазинейтральности.
Нет, квазинейтральность, это, конечно, она должна быть всегда. Просто вопрос-то был, что будет с объектом, если на него прилетел ионный пучок, и дальше, вместе с ионами летят электроны, у которых, так сказать, в более широкой области они болтаются вокруг этих ионов. Как происходит?
Нет, там будет рекомбинация, будет просто-напросто рекомбинация иона на уже при внедрении. И, соответственно,
может, они как-то могут зарядить
такое же количество электронов уйдет на этот же объект. Почему это автоматически будет установлено?
Они могут они каким-то диполем там зарядить этот объект,
нет,
на который
теперь
они упали?
Те, что просвистывает мимо, он так и уходит, как плазменный поток квазинейтральный. А вот второй вопрос более сложный. Это связано с тем, как влияет среда и прочее. Ну, на высоте, которая соответствует геостационару, там, в принципе, взаимодействие со средой нет, она очень разреженная. Но, конечно... Есть физическая модель этого пучка. Мы ведь в основном, когда мы анализируем техническую сторону, мы некую имитационную модель пучка рассматриваем. А вот физическая модель, она хорошо рассмотрена в работах Снимаша. Мы ее хорошо знаем. Это вот в работах Твардохлебова и Кофтона. Значит, но она не играет существенной роли с точки зрения анализа процессов устойчивости алгоритма управления и вот процессов засорение и так далее. Но мы знаем эту модель.
Спасибо большое. Так, коллеги, есть еще вопросы? Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот динамика взаимодействия, вот этот вот аппарат, который воздействует на снимаемый с орбиты объект, значит, ну, естественно, он же сам приобретает определенный импульс. Вот каким образом сохраняется вот эта возможность взаимодействия и работы по цели?
Понял. Сейчас вот здесь такая вот схемка. Вот электрическая... Ведь нам нужно для того, чтобы эта связка виртуальная, как ее двигалась, она должна быть в среднем иметь одно и то же ускорение. И с тем, чтобы набрать вот эти 11 метров в секунду в конце своего пути. Таким образом, вот эта электрическая... Ух ты, боже мой, что же это у меня тут никак... Не появляется лазер. Вот электрическая ракетная двигательная установка, она должна компенсировать ту тягу, которую создает ионный пучок, который передается вот этому объекту, и еще при этом иметь некое превышение тем, чтобы создать ускорение космическому аппарату такое же, которое вы придали этому объекту. Вот когда я говорил как раз о разработке алгоритма управления, я как раз и говорил о решении этой задачи. Вот нам нужно управлять двигателями таким образом, потому что мы можем изменять тягу как? Мы должны отклонять двигатели или сближать их, или разводить эти двигатели. Вот,
двигатели это СПД?
СПД, да. Ну вот самые такие ходовые, это СПД-100, здесь могут быть использованы.
Так, спасибо. Если нет больше вопросов, тогда поблагодарим Владимира Алексеевича. И последний доклад у нас ассессмент Натан Андреевич. Технологии, правовые нормы предотвращения засорения космического пространства.
Уважаемые коллеги, я начну с того очевидного утверждения, что не сорить много дешевле, чем потом убирать. Это такая обыденная истина. Но что касается космического мусора, то здесь это действует существенно сильнее, чем в обыденной жизни. То есть здесь разница может быть на порядке. И поэтому в основном я, наверное, остановлюсь на том, как же не сорить в космическом пространстве. Оказывается, это довольно просто, удивительно просто. И мало того, что просто, это и приносит некие дивиденды. То есть это выгоднее не сорить. Все. Вот теперь мы посмотрим, а сильно ли насорили вот к этому моменту. Оказывается, довольно сильно. Сейчас я попробую. Верхнюю, да, я хочу назад, не идет мне что-то назад. Да, вот. Составляющая космического мусора. Что же сейчас представляет мусор? Состав мусора в космическом пространстве, и кто главным образом насорил? Ну, это легко догадаться, что главным образом насорили мы, русские, и американцы. Примерно поровну насорили. Значит, если говорить только о тех объектах, орбиты которых мы знаем, то их, ну, около 20 тысяч штук. Это значит, вот есть каталоги, и орбиту каждого из этих объектов можно отследить. Теперь, что же собой представляют эти объекты? На самом деле, они представляют собой, ну, вот в чистом виде изначально мусор. Мусором я называю то, что не нужно для того, чтобы вот функционировали какие-то там приборы, какие-то можно сказать, системы. Это, конечно же, выбрасываемые составляющие космических систем, выбрасываемые после того, как целевая нагрузка достигла своей орбиты. То есть это последние ступени, которые оказываются на тех орбитах, куда мы доставили целевые объекты, ну, то есть космические аппараты. Ну, вот здесь эти цифры вы видите, значит, вот мусор в основном составляют те невернувшиеся на Землю объекты, которые мы использовали для выведения, вот, собственно, полезных частей этих систем. Таким образом, если мы хотим в дальнейшем уменьшить количество вот таких бесполезных объектов, то в первую очередь мы должны позаботиться о том, чтобы вот эти последние ступени и сопутствующие им части систем не попадали на эти самые орбиты. Ну вот, и теперь возникает вопрос, а как же это сделать? Оказывается, всем на самом деле известно, это очень просто. Нужно просто не довыводить последние ступени на заданные орбиты. То есть дать им возможность упасть на Землю, войти в атмосферу. Как правило, для того, чтобы запустить космические аппараты, используют так называемые промежуточные или опорные орбиты. Это орбиты высотой вот около 200 километров, ну, может быть, к сожалению, и больше. И после того, как аппарат выведен на заданную орбиту, он отделяется от последней ступени, но последняя ступень, к сожалению, остается на этой орбите. Конечно, если это высота порядка 200 километров, то под действием атмосферы ступень войдет в плотные ее слои, и на этом, так сказать, помехи от этого объекта, они как-то уже не будут проявляться. Но как долго на этой орбите продержится, вот эти ступени, это никто не может сказать, и тем более никто не может предсказать, куда упадет этот объект. Поэтому что предлагается? Предлагается выводить на так называемую незамкнутую орбиту, то есть орбиту, которая проходит сквозь поверхность Земли, а чтобы вслед за этим аппарат не пошел тоже куда-то на Землю. Да. Значит, производит так называемый доразгон. То есть включается либо двигатель последующей ступени разгонного блока, либо двигатель, собственно, аппарата. На самом деле, вот такое решение в свое время было, ну, это в 2011 году примерно, предложено на заседании Комитета по мирному использованию космического пространства. Сам, говорит совершенно правильно, это было предложено, сам, так сказать, как технический прием где-то в 80-х. А на вот таком международном уровне это было предложено в 2011 году. Предложено и принято. Ну и вот здесь как раз подчеркивается, что этот алгоритм вот сейчас принят. Ну, правда, это всегда носит рекомендательный характер. Что касается нашей страны, то, вот, насколько я знаю, это соблюдается довольно жестко. Что касается других стран, к сожалению, не так жестко, и поэтому вот космическое пространство продолжает пополняться вот этими самыми используемыми ступенями. Теперь посмотрим, а в какой мере, вообще говоря, этот подход реализуем с точки зрения тех орбит, которые нам нужны. Ну, оказывается, что в том случае, если орбиты вот, эллиптические, то это практически ничего не стоит. Ничего не стоит с точки зрения снижения полезной нагрузки. Или можно иначе посмотреть, с точки зрения увеличения, скажем, необходимой массы рабочего тела. То есть это, в общем, не означает ни каких-то доработок, собственно, носителя, ни изменения серьезного сценария. То есть это дается, ну, скажем так, практически даром. И более того, естественно, поскольку мы доразгоняем меньше, чем недовыводим, то мы получаем выигрыш полезной нагрузки. То есть это такой прием, на который, в общем, можно надеяться часть его внедрения без особого сопротивления со стороны тех, кто реализует вот сценарий запуска. Но не всегда так все хорошо получается. Если нам требуется в дальнейшем возвращать последнюю ступень уже с орбит не эллиптических, ну, с относительно низким перигеем, а, скажем, с круговых орбит, ну, скажем, с геостационарной, то это может стоить уже довольно дорого. И поэтому здесь предлагается использовать доразгон не с помощью последней ступени, а с помощью, быть может, двигателей, собственно, аппарата. На самом деле, таким образом за рубежом в основном и делали раньше, но поскольку возможности наших носителей они существенно больше, то вот была такая практика, она остается, вывода под ключ, и тогда, к сожалению, ступень остается на круговой орбите. И если мы хотим на высококруговой орбите, геостационарной, довольно много приходится затрачивать топливо для того, чтобы ее вернуть на Землю. Поэтому предлагается расширить вот предлагаемый способ. И на тот случай, когда мы выводим на высокую орбиту. И тогда приходится все-таки воспользоваться возможностями двигательных установок, собственно, аппарата. Сказать, что это сильно дороже, ну, довольно трудно. Хотя здесь какие-то приходится нововведения внедрять. Ну, нововведения, скажем, использование, это сейчас, в общем, всюду предлагается, электрореактивных двигателей, которые дают возможность использовать последние ступени только для того, чтобы вывести на высокоэллиптическую орбиту с апогеем в районе геостационара. Ну, это просто такая немножко пугающая картинка. Здесь мы видим, а сколько же на геостационарной орбите сейчас работающих, в основном здесь показано работающих, и неработающих уже аппаратов, которые нужно как-то оттуда удалить, и это, в общем, не так дешево будет. Ну и планируемые запуски. Вот там вы видите наверху такой пробел, это геостационары, и они здесь распределены по долготе. И вот та часть, это над Тихим океаном, там они вроде как никому не нужны, поэтому эта часть не занята. Но здесь нужно учитывать то, что геостационар – это не единственная такая неприятная для последующего удаления либо выбывших из строя космических аппаратов, прекративших свое функционирование, либо вот последних ступеней. Примерно те же самые трудности возникают и в том случае, когда мы запускаем на орбиты навигационных спутников. Там, правда, это уже не 36 тысяч километров, а около 20 тысяч. Вот. Но и в том, и в другом случае здесь нужно помнить, что если мы захотим вот возвращать их, то это все-таки довольно дорого. Вот там указаны эти потери, 12-20%. И решить эту проблему иначе как с применением электроракетных или реактивных двигателей довольно трудно. Но здесь на самом деле возникают некие альтернативы. Интересно, что оказывается, что у вот этот уже вышедший из эксплуатации аппарат, ну или последняя ступень, можно либо вернуть на Землю, либо отправить в космическое пространство околосолнечное. Это стоит примерно одинаково, как это неудивительно, ну около 1,5 км/с. Вот здесь показан как раз тот случай, когда мы последнюю ступень сильно недовыводим, то есть мы достигаем только высокоэллиптической орбиты, а дальше ступень сама возвращается на Землю без дополнительных затрат фактически, входит в атмосферу, но для целевой нагрузки, для космического аппарата приходится выдавать импульс уже за счет его собственной двигательной установки. Здесь это некая пугающая картинка, я не могу ее пропустить. Это та затея, которая здесь условно называется затея Маска, да? То есть там чуть ли не тысячи аппаратов на... Да, да, вот. Предполагается запустить, и дальше что с ними делать? Потому что это все низкоорбитальные, да? Низкоорбитальные, конечно, вернуть на Землю это, ну, не так дорого, ну, дешево, попросту говоря. Но это предполагает, что все они должны быть снабжены соответствующими двигателями, соответствующим запасом рабочего тела. И в том случае, если возникает отказ этих двигательных установок, то здесь будут проблемы не для Маска, а в общем для всех. И поэтому здесь возникают серьезные правовые проблемы, о которых вот в заголовке этой презентации как раз и говорится. То есть здесь, наверное, придется как-то договариваться и вводить, ну, скажем так, запреты. Запреты на некоторые типы космических аппаратов, ну, скажем, те, которые без двигателя. Это точно должно быть запрещено. Или же сильно ограничивать их высоты, сильно ограничивать их, скажем, баллистические коэффициенты. В общем, это уже в области права. И этим нужно заниматься сейчас, а не после того, как вот этот процесс пойдет. здесь вот показаны те сильно загруженные орбиты, это навигационные орбиты, геостационарные орбиты. И на самом деле есть еще сильно загруженные орбиты, опять-таки об этом уже здесь говорилось, это те орбиты, которые используются для ДЗЗ. Ну, здесь я все это пропускаю, обращаю ваше внимание на то, что вот прекратить засорение околоземного космического пространства последними ступенями, это практически ничего не стоит. Просто нужно твердо следовать этому требованию. Так, ничего не стоит, ну, в смысле, не дороже это, да? Ну, вот. Так, здесь я все это пропускаю. Единственное, там была цифра, которая указывает, а сколько же мы теряем полезной нагрузки, если возвращаем космический аппарат из геостационара, в том случае, если применяется электроракетный двигатель. Ну, всего около 10%. Это, в общем, терпимо, и на это нужно идти. Вот. Здесь еще можно говорить о том, как можно, учитывая вполне естественные силы, обеспечить незасорение космического пространства, если в удачном месте выдать удачный импульс. Это просто вот пример с интегралом. Это очень удачный пример. К сожалению, у меня нет времени об этом рассказывать. Если бы не выдали импульс в Омбрии, то вообще там навеки этот бы аппарат остался и всем бы мешал. Все-таки я себе позволю еще чуть потратить время.
Сколько вам еще надо?
Ну, еще 5 минут, и все. Ну, 5 минут. Коллеги. Зато, вы знаете, я сам был страшно удивлен на днях буквально, когда узнал, что, оказывается, аппарат Одиссей около Марса летает до сих пор, хотя он уже выведен из эксплуатации. Так вот, он выведен из эксплуатации, и вроде бы, ну и бог с ним. Но он ведь мешает, потому что там не были выполнены требования, которые сейчас для всех, на всех распространяются. Требования вот какие. Если аппарат выводится из эксплуатации, что нужно сделать? Слить все горючее, стравить все газы, выключить всю электроаппаратуру, да, радиоаппаратуру. Так вот, у Одиссея это не было выключено. И сейчас он сильно мешает, на самом деле, работе с аппаратами, которые живут и функционируют на орбите Марса. То есть вот некоторые требования, они... ну, сильно осложняет жизнь последующим аппаратам, последующим изделиям. То есть это вот здесь нужно все-таки проявлять некую твердость и жесткость в части вот такого рода запретов. Это вот я привожу тоже очень интересный пример, когда аппарат был удален из околоземного пространства в околосолнечное. Это знаменитый ICE-3. Все, закругляйтесь. Вот он, этот аппарат. Прекрасный пример вот, решения вот этой задачи незасорения. Мы уже говорили о наноспутниках. Вот это тоже область права, и к этому нужно отнестись очень серьезно. Тем более, что, в общем-то, если сначала все делать, то все не так дорого будет выглядеть. Ну, последнее, наверное, об МКС. Что делать с МКС? Между прочим, это проблема. Есть всякие предложения, да, в том числе со стороны Филева, наверное, все читали. Хочет вновь использовать эту структуру, конструкцию МКСа. Ну, не знаю, насколько получится. Вот. Это относительно круга. И вот заключение. Заключение, в сущности, я все это сказал. Последняя фраза там. Ограничение на применение наноспутников. И, хоть и времени нет, но такой есть большой соблазн показать 3-минутный ролик американский по поводу борьбы с мусором. Если вы сейчас нажмете на кнопку там, и интернет, а?
Следующий слайд.
Вот. Вот сейчас, если это сработает, подождем. О, работает. Смотрите. Посмотрите мультик. Вот американцы, они к делу перешли, ну, я не знаю, сколько это перспективно, но здесь они разные способы, как бороться с мусором, да, очень интересно. Интересно, причем этот был аппарат запущен с МКС буквально на днях, 20 июня. Thank you. что с МКС сейчас запустят этот аппарат. Вот он. Он сейчас уже запущен, работает. Вот сейчас, когда мы здесь сидим, это все уже в космосе работает. Вот, вот сейчас запускает с помощью руки. Он небольшой, 100 килограмм. А вот это такие пробные субспутники, которые они сейчас как мусор будут использовать. Вот удаление с помощью просто сетки. Сеткой ловят, вот, показывают. Да? Поймали сетку и, значит, удаляют. Такой рыболовный, можно сказать. А это просто немножко другое. Навигационные методы... просто определение орбиты элементов мусора, ну и их положение относительно центра массы. Вот это гарпун. Очень интересно. Вот объект, вот сам гарпун, смотрите, бах. И теперь можно подтянуть. И, наконец, парус. Он увеличивает баллистический коэффициент со всеми утекающими последствиями. О, видите? То есть торможение увеличилось, и, соответственно, аппарат входит в плотные слои атмосферы существенно быстрее. Не задерживается там, болтаясь как мусор. Естественно, парус вот сгорает. Дальше сгорает сам элемент фрагмента. Вот все. Большое спасибо.
Спасибо большое. Так, коллеги, вопросы? Так, ну, с учетом того, что мы дали дополнительное время, наверное, тогда вопрос, время на вопрос мы не даем. Спасибо большое, спасибо. Натан Андреевич. Коллеги, у нас сейчас есть обсуждение сначала и потом разное. Кто-то еще хочет выступить? Пожалуйста.
Так, Хартов, снимаешь. Вообще мы сейчас говорим мусор, мусор. Я вообще предлагаю все-таки сместить чуть-чуть прицел, говорить о том, что это ценные материалы, уже выведенные в космос. Когда их выводили, затратили энергию, деньги, экологии часть спалили. И сейчас все вот методы очистки опять требуют денег, опять требуют насажения там озонового слоя и всего прочего. Поэтому это все правильные здесь слова говорились. Но вот вообще ученым, инженерам надо думать над тем, как применить этот якобы мусор в качестве источника материалов для того, чтобы в космосе заниматься производством. Тогда эти 6 тысяч тонн, которые там летают, они будут приносить пользу. Поэтому в эту сторону, безусловно, исследования проводить нужно.
Спасибо. Так, еще, пожалуйста. Вы хотите? Я просто не вижу.
Пожалуйста, кто там?
Хотели.
Кто выступить готов? Трубку.
Нет, они просто... Да, пожалуйста.
Жеребцов, Институт солнечной физики. Вот очень интересные доклады. И очень хорошо, что наш совет рассмотрел такую абсолютно актуальную проблему. Но, по-моему, мы все-таки решили или решали, обсуждали проблемы, как освободить космос для работы последующих спутников, то есть очистить орбиты. Ну, конечно, это и немыслимо уже представить, с тем, чтобы мы не использовали космос для своих каких-то экономических решений, экономических проблем и так далее, это уже невозможно. Но вот один из вопросов, который задал Александр Михайлович, он не получил здесь ответа. Я не знаю, почему Игорь Вячеславович вот привел график из этой работы. Я запамятовал автора этой работы. Там есть второй график. Второй график, он более впечатляющий. И дело вот в чем. Как вы задали вопрос, а что вообще дальше будет? Вот в последующее время. Как происходит дробление? Как происходит вот это лавинообразное нарастание мусора? До каких пределов он будет дробиться? Вот один график там есть. А проблему эту решали следующим образом. Делали модель представления, что вот представим, зафиксируем состояние сегодняшнего околоземного космического пространства и представим, что в течение 100 лет мы ничего не будем туда запускать. И давайте посмотрим эволюцию, динамику вот этого мусора. И вот здесь картинка получается очень и очень даже впечатляющей. Прямо скажем, но если не трагическое, то драматическое, это точно. Дело в том, что это правильно, значит, фрагменты крупные будут исчезать. Это понятно, будет дробление. И там рассчитали до буквально крупинок, до песка. Какая разница, что попадет в космический аппарат? Или какая-то глыба здоровая, там метр, или, допустим, какой-то меньше сантиметра кусок, он выведет его из строя, потому что относительная скорость все равно остается высокой. Так вот, по этой модели, значит, фрагменты 5 сантиметров, там 10 сантиметров и больше будет уменьшаться, а вот мелочь будет нарастать по очень сильной, то есть просто очень сильный рост. Вывод. Невозможно будет работать в космическом пространстве, поскольку будет серьезная опасность вывода. И там предусмотрены уже различные варианты, как защищают какие-то там, даже ставят, значит, защиту, экраны. Но это все, как говорится, для, ну да, для того, чтобы как-то успокоить. И эта проблема, пишут авторы этой работы, что она вообще неразрешима, поскольку вот нет возможности просто предотвратить и собрать этот мусор. Не знаю, я не технолог и не знаю, что там придумать. Вот недавно у нас было совещание на фирме Житнева, где мы разговаривали с Николаем Алексеевичем, его сотрудником, с Чистоедовым. Ну, там говорят, что вот будет там, значит, Росатом вроде бы делает какую-то пушку, которая будет плавить это все. Ну, наверное, да. Может быть, что-то и можно сделать. Но я хочу совсем сказать сейчас о другом, то, что мы не затронули. Все это вернется рано или поздно, войдет сюда, в околоземный космос, в магнитосферу, в ионосферу. Вот что будет с ней, когда вот этот рой частиц, достаточно плотный, он войдет в магнитосферу, и что случится, каков будет баланс, какие будут процессы. Но и дальше. Все равно это должно вернуться на Землю. Все равно это попадет в поле гравитации и придет, даже сейчас говорим, и сейчас мы говорим, что нужно довести его до плотных слоев атмосферы и сжечь. Что такое сжечь? Ну, это реакция окисления. Все равно эти элементы останутся. И вот в этой области от 60 до 100 километров она вообще очень слабо изучена. Она очень подвержена сильным изменениям, очень динамична. Ее трудно было изучить и сейчас трудно изучать. Спутники не летают, ракеты даже, если есть, проходят, то по мере состояния процесс изучить невозможно. Шары не летают, оптика недостаточна этих средств. И те фотохимические процессы, которые там происходят, они очень важны, но очень трудны для понимания, какое влияние оказывает эта область на нижние слои атмосферы, на Землю, как меняется состояние этой области вот, в связи с изменением климатической системы, когда происходит вот, как бы, поджатие или снижение атмосферных слоев. Это очень слабо изучено. Поэтому, мне кажется, вот задача Академии наук, академических институтов, рассматривая проблему космического мусора, обязательно не упускать из виду вот то, что ждет Землю впереди, когда этот космический мусор в виде мелких частиц, или просто мы добьемся того, что будем сжигать и плавить, или еще что-то, все равно это вернется сюда. Вот эта проблема, мне кажется, очень важна, и мы должны здесь на опережение. Но какие подходы и что для этого делается, к сожалению, я вот в литературе пока этого не встречаю. Спасибо.
Спасибо.
А вот, да, простите, пожалуйста. Известно, сколько тонн метеорного вещества в год падает на Землю?
Да, примерно если память изменяет, 40 тысяч тонн, понимаете?
Год, да. А здесь всего 6 тысяч тонн, вся эта взвешенная масса.
Я вам отвечу. Да, это в течение много времени эти действительно массы падают, но это ведь вода, железо и еще, ну, что-то вот, подскажут геологи, камень, да? А все, кремний, да? А все остальное, это ведь это рукотворное. И тогда, когда в этой области сгорают сложные композитные материалы, да, горючие и так далее, это вызовет совершенно уже течение тех фотохимических процессов, которые находятся в той области, которая сказала, они могут идти совершенно по-другому. Земля действительно, она живет в этих условиях, она принимает это уже в течение много лет и справляется с этим. То есть существует некий баланс. А вот когда появляется много, скажем, мы же знаем, например, сколько металла, и у нас вот в земной атмосфере, в околоземном космосе существует уже определенная сложившаяся электрическая система. И появление там проводящих слоев, оно может в корне изменить. А какова ее роль в определении климатических процессов и так далее? Мы ведь плохо представляем. Поэтому я говорю, что это чужеродные элементы, и Земля не знала их. И пока еще это слабо ощущается, но в дальнейшем будет этот процесс нарастать.
Спасибо. Так, коллеги, кто еще хочет выступить? Так, ну, наверное, тогда мы решение должны...
Да, я хотел об этом сказать. Ну, прежде всего, Гель Александрович, ну, вы нас тут... Мы и так тут все страшно, и вы еще тут добавили, ну, тут просто жить не хочется. Тунгусский метеорит, поверьте, весил больше, чем вот тот мусор, о котором вы говорите, тоже чужеродное вещество.
Ну, я так и думал, что они обвинят, что я нагнетаю здесь страхи.
Ну и не хорошо, хорошо. Лучше нагнетать, лучше перестараться.
Да, да, да. Вы знаете, вот посмотрите, что писали, когда американцы первые начали искусственно засорять, когда распространили, помните, вот эти иголки. Александр,
я бы с вами, давайте в кулуарах поспорю, все устали.
Они не запустили, не было запуска.
Юр, ты выступить хочешь? Нет, я хотел два слова сказать вот про решение. Да, вот, когда вот мы готовили в Совете по космосу, Борис Михайлович очень важную роль сыграл вот это совещание. Мы знали, что много работ ведется в нашей стране, я сейчас не говорю про международную составляющую, по этой проблеме мусора. Но мы не знали, что столько. Поэтому, когда мы стали собирать, не получилось уложить все это в одно заседание. Получилось два, и вы видите, какое количество информации, сколько организаций работает. И притом мы еще не все осветили, вот как Гель Александрович говорит. Поэтому вот если вы посмотрите на проект решения, тут много таких пунктов, которые нуждаются в редактировании, много повторов. Мы обращаемся в Министерство образования, в Министерство науки, чтобы эти работы, вот, которые ведутся в разных организациях, были включены в госзадания, потому что это не у всех есть, были включены в госзадания работы по представлению вот, международных организаций, в ЮНЕСКО, потому что это все идет пока на инициативной основе. Но главное, что вот мы хотим предложить, что впечатление у всех, наверное, создалось, что работы ведется очень много, но в каком-то таком разрозненном ключе. Нет общей координации. Что-то делается в Роскосмосе, много делается в Академии наук. Если вы посмотрите такой последний страниц, последний параграф решения, которое мы предлагаем, мы предлагаем как-то двигаться дальше и создать какую-то структуру, которая будет эти работы координировать, вести и в перспективе подготовить материалы для федеральной целевой программы. Это трудное дело, понятно, но вот мы сейчас не готовы такое предложение делать. И поэтому нужна какая-то дальнейшая работа. И вот здесь идея сформировать программный совет по проблеме космического мусора при совете РАН, при нашем совете, но поскольку занимаются этим много в Роскосмосе, мы слышали в начале Юрия Николаевича Макарова, и вот много академических институтов, вот сделать двух председателей, Борис Михайлович любезно согласился, и Юрий Николаевич, это будет, программный совет будет работать, и цель у него выработка предложений для через там, в течение года-двух, наверное, потребуется для федеральной целевой программы, которая будет решать. Потому что без такой концентрации усилий мы видим, что эту проблему не решить. Она действительно очень трудная, и еще не совсем понятно, как к ней подступиться. Здесь такие коллективные усилия, и такое целевое движение совместное, коллективное, очень нужно. Вот такое предложение.
Спасибо за доверие, как говорят. Давайте мы, вот много сторон затрагивалось, и не все, и даже еще не все этой проблемы комплексной. Давайте проведем нормальную, хорошую конференцию, не парадную, а рабочую, с большим количеством обсуждений. Где-то, ну, подготовим ее, через год проведем хорошую, на уровне дармштадтской, мы это вполне это может, у нас силы есть, люди есть, видите, сколько идей. И это будет и наш шаг для консолидации, и в то же время выход на международную арену уже консолидирован, это тоже очень важно. Пока что мы разрозненно выступаем и выглядим, ну, по-разному, так мягко скажу.
Борис Михайлович, конференцию сначала нашу российскую,
да,
или сразу международную?
Да, то есть, да, нет, российскую.
Сначала российскую.
Сначала
российскую, да?
Что у нас все, видите, все раздроблено, надо сначала какую-то общую
вот
позицию.
Страны. Очень много интересных направлений, от всего, от обнаружения до противодействия, и политические аспекты, имею в виду, вот, то, что legal issues называется, тоже все нужно охватить.
Так, как, коллеги, принимаем предложение? Ну, во-первых, наверное, действительно надо готовить какую-то программу, и вот этот программный комитет, который предлагается сделать, наверное... Да, пожалуйста.
Я прочитал то, что здесь написано. Хорошо написано, а предложение сейчас вообще просто необходимо. Необходимо. Но отредактировать сам
там
текст...
Там много очень
потому повторов. Что, нет, там я скажу еще. Но вот здесь сидят у нас не только представители... РАН, да, а сидят и другие. А здесь посмотрим, на, как пишется. РАН фундаментальная. Давайте отредактируем просто.
Это хорошо, конечно. Здесь сырой текст, согласен.
Так, коллеги, какие еще замечания будут по решению?
Сколько времени на доработку можно взять?
Ну, мы хотим до летних отпусков, наверное, 2-3 недели мы возьмем.
Прошу прощения, можно? Игорь Молотов, ИЗП имени Келдыша, РАН. Мы посылали целую серию предложений, но ни одного из них не увидели в проекте решения. Прошу прощения.
Ну, это не так. Просто это модификации того, что уже написано. Те же самые вещи, другими чуть-чуть словами, какие-то акценты с перемещением организации. Там,
ни одного буквально не увидели.
Ну, прочитайте внимательнее. Значит, давайте подойдем.
Давайте вот все предложения интегрировали, да, поэтому немножко такое хаотичное здесь представление.
Еще одно придется нам организационное действие сделать, раз такой программный, то, наверное, в экспертной группе по космическим угрозам, то есть вот эту группу, наверное, ну, сюда ее, то есть уже на более другом уровне, и все.
Да, хорошо.
Оттуда вынести ее.
Так, коллеги, тогда принимаем с учетом того, что есть 2 недели для того, чтобы поправить, внести какие-то предложения. Вот особенно если ваши не учтены, то, наверное, нужно еще как-то представить.
Мы с вами поработаем там, посмотрим.
Так, тогда мы с этим вопросом заканчиваем. Действительно, обсуждение... Да, извините.
По решению причем, да. Хотела сказать.
По решению?
Вы уже сказали, что здесь много повторов,
да.
И есть некоторые моменты, которые нужно,
пожалуйста,
добавить. Елена Павлова, Институт прикладной математики имени Келдыша.
Микрофон вы выключили. Включите микрофон.
Собственно, вы уже сказали, что нужно поправить и добавить некоторые моменты. Вот. Это говорим в рабочем порядке.
Да, ну, пожалуйста, присылайте, да, свои решения. Так, коллеги, тогда мы с этим вопросом заканчиваем. Очень интересное все-таки было обсуждение. 2 раза у нас совет собирался. Видно, что проблема очень серьезная. Началась экспонент или нет, в любой момент, наверное, может начаться.
Может начаться
в любой момент. Поэтому, конечно, мы, как представители Академии наук, должны все-таки прогнозировать.
Ну, мы правильно, что мы первые стали
настораживать. И настораживать. Вот, поэтому большое спасибо всем. У нас сейчас еще есть разные для обсуждения.
Там есть один вопрос.
Давайте тогда перейдем к разному.
Уважаемые коллеги, Сачков, Инасан, заместитель научного руководителя проекта «Спектр-РФ». В апреле 2017 года здесь, на Совете по космосу, были заслушаны 2 доклада Инасана и НПО Лавочкина о состоянии работ по проекту «Спектр-РФ», и Совет по космосу рекомендовал нашим 2 организациям определить полномочия 2 организаций при создании комплекса научной аппаратуры. Было проведено заседание Совета главных конструкторов и признано необходимым определить исполнителем составной части ОКР «Спектра ФКНА» НПО «Лавочкина», а работы «Иносан» проводить по отдельной составной части ОКР «Спектра РФ». То есть фактическая сторона дела не меняется, «Иносан» выполнял и продолжает выполнять работы головной научной организации, а НПО имени Лавочкина занимались и продолжает заниматься сборкой комплекса научной аппаратуры. Значит, изменения касаются контрактной стороны дела и позволяют избежать встречных контрактов, когда НПО имени Лавочкина заказывает КНА «Иносану», а «Иносан» обратно заказывает в НПО имени Лавочкина сборку комплекса научной аппаратуры. Для внесения соответствующих изменений в ТЗ на космический комплекс «Спектр-Ф» необходимо одобрение Совета по космосу. Просим одобрить.
Ну, вопрос более-менее понятный, наверное, конечно, да?
Обе зачем? Стороны согласны.
Да. Принимаем тогда, да? Угу. Спасибо. Так, еще что-то в разном будет, коллеги?
Можно два слова?
Пожалуйста.
Я хотел, ну это наше последнее заседание вот перед летними отпусками, следующее будет уже в сентябре, мы думаем провести вот до конца года, ну там 4 месяца, ну 3, максимум 4 заседания. Мы на первое, в начале года мы утвердили программу работы совета до конца года, она лежит на сайте, ее можно посмотреть, постарались большинство предложений учесть, но жизнь развивается, и, наверное, могли возникнуть какие-то новые такие горячие темы, которые обязательно надо довольно быстро обсудить. Поэтому я прошу всех вот постараться до августа нам совет сообщить вот Алексею Михайловичу Мерзлову. Он, кстати, очень активно взялся за работу. У нас сейчас в совете очень хороший, так сказать, ученый-секретарь. Сообщите ему ваши предложения о дополнительных тематиках работы совета, которые не вошли в программу. Мы постараемся их тоже учесть. Просто в последний момент это будет трудно уже сделать. Спасибо.
Уважаемые коллеги, если нет сегодня больше замечаний и комментариев, тогда большое спасибо за работу, и тогда мы расстаемся до сентября.